8 часов 37 минут, пятница, 13 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
И Сергей
Здравствуйте,
Даренко,
Даша.
Доброе утро.
Слушайте, меня обрадовала вот эта вот тема, что нефть подорожает. Я прям так радуюсь, думаю, высчитываю, сколько мне лет будет к тому времени. А? Правда. Сколько тебе будет лет?
Я даже не хочу
в 2040 году. Ну, сколько-то будет же?
Ну, сколько-то, надеюсь,
40 будет. От сих, и там, значит, 13.
Плюс 53. 20, да,
53. 53. Тебе будет 53. Че?
Не, ну, в принципе, а че? Нормально.
53.
Нормально.
Сам и заживешь?
Да.
53. Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки опубликовало прогноз по ключевым энергетическим показателям вплоть до 2040 года. Прогноз на сайте ведомства. Очень высокие цены на нефть планируются в 2040 году. 252 доллара за баррель в 2040 году, когда Даша будет... 53.
53.
Какие? 53. Вот и заживешь.
45, баба, а я такая, немножко... опять 53.
53.
Что-нибудь себе купи.
На 3. Да. Даже, подожди, нет, ну серьезно. Ведь 53 это не конец жизни в конечном итоге. Понимаешь, все так хорошо. И будет страна сытная. Все будет хорошо. Все будет... Всюду будут тортики всякие вкусные. Все будет хорошо.
Мне хамон, хватит денег на
хамон,
инъекции
бурритос какие-нибудь. Какой-то будет. Понимаешь, все это, всюду будет моцарелла настоящая, не поддельная и так далее. Это хорошо, мне кажется.
Да.
А? И ты такая довольна, 53. И говоришь, а ты будешь, знаешь, как шпынять девок молодых, которым по 28, женщин молодых, которым по 28. Ну что, твари? Ну в хорошем смысле.
Ну, да.
Ну что, вы же не натерпелись с мое, а я-то вот прошла через что?
Жрете хамон свой.
Жрете,
а,
да. А я, вот, а я ждала этой нефти, понятно. Все. Да. Ну-ка дай сюда кусок. Вот так будет, правильно?
Конечно. Вот так.
Хорошо. Значит, в 2040 году, ребят, я прошу вас как-то сориентироваться и напружиниться. Осталось подождать совсем немного. Совсем немного. Мне в 2040-м будет 80. Почти весь год. Ну, сначала будет все время весь год 80, а в конце 81.
81? Да в ладно, конце. Мы-то знали 120.
Чего 120?
Надо 150 нефть, чтобы было.
Нет, я говорю, что мне будет 80.
А, господи!
Спасибо тебе большое.
Я даже такой предположить
не могу. Мне будет 80. Почему? Ты же знаешь, мои широко или далеко идущие планы, что 81-18, ну знаешь, этот фэншуй.
Это да, но...
Ты помнишь, я надеюсь, все слушатели тоже помнят.
81-18, да.
Что это значит?
Это ничего не значит.
Ничего не значит? Спроси у Бронечки.
Ну, Сергей, ну скажите.
81 год мне должна родить 18-летняя.
Ах, вот как.
Конечно. 81 год мне должна родить 18-летняя ребенка. Тогда это и будет фэншуй. А второго, 18-летняя, это уже другая, должна мне родить в 108 лет. Когда мне будет 108, 18, опять фэншуй.
А в 91 мне 19-летняя? Или такого?
Нет, 90, нет, 19 не катит вообще, потому что там нет числа белого тигра. 18 это же 2 девятки и 3 шестерки. Понятно, о чем речь? И там 81, 18 и 108, 18. Вот такие у нас планы. И нефть будет, Господь помилуй. Все сойдется, дальше. Когда мне будет 81 год, все сойдется. И как заживем, а? Ты не знала про этот фэншуй? Нет,
нет,
не знала.
Не знала.
Господи, давно со мной работаешь. УАЗ Патриот. Значит, я смотрел на эти машины в старое время с восхищенным вопросом. Я думал, может быть, его купить. Я серьезно сейчас говорю. Вы знаете про казус. В четверг Борис Ельцин. Владимир Путин в своей резиденции Бочаров-Ручей осмотрел военную технику 21 века в виде набитых вооружением УАЗиков и квадроциклов. При этом присутствовал Андрей Колесников. Значит, там УАЗ показывал, и там же присутствовал начальник главного управления Министерства обороны автобронетанкового управления Александр Шевченко, генерал.
Он же генерал, да.
Генерал. Значит, Путин подошел к УАЗику, и я расскажу своими словами. Ну, Колесников тоже хорошо рассказывает. Сегодня в «Коммерсанте» почитайте. Путин подошел к УАЗику и подергал за ручку. Ну, подергал, он как-то не очень, сказать, он не собирался их позорить, он просто подергал за ручку. Ну, как-то хмыкнул, пожал плечами, что, ну, не открывается, ладно. И отошел. И тут, значит, подскочил генерал Шевченко, Александр Шевченко, который ломанул ручку раз, не получилось. Тогда он, значит, видимо, как-то его пробил адреналин, понимаешь, как это бывает, вот когда за тобой гонится тигр,
да,
или что-то такое.
Да, ты начинаешь бежать с бешеной скоростью.
Да, его пробил адреналин, и он ломанул и выломал ручку. Значит, вопрос на самом деле заключается в следующем. Генерал, значит, Колесников из «Коммерсанта» считает, что это специально так сделано, чтобы если враг подбежит к ручке.
Наоборот,
любой. Может быть, ручка закреплена так, как хвост у хамелеона, как хвост у ящерицы. Смотри. Русские войска атакуют на УАЗиках. Идут тун-ту-ту-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Понятно, да?
Да.
На УАЗик. Значит, за ними бегут враги, или сбоку вдруг набегают враги. Враги бегут. Значит, они подбегают к УАЗикам и хвать за ручку. А ручка остается у них в руке. Это специальное такое. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Они с ручкой стоят и говорят, во мы дураки. Враги говорят. Боже, какие же мы дураки. А УАЗики продолжают. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Понятно, о чем речь? Это Колесников так полагает. Значит, это первый вариант, что это специально сделано, чтобы ручка от УАЗика отламывалась в руках у врага. Вторая версия, что генерал Шевченко, атлет невероятных каких-то качеств. Кстати, я не видел его фотографии. Но,
Есть на видео.
Он атлет? А он не атлет никакой. Он не атлет.
Ну как нет? Он крупный.
Мы сейчас посмотрим.
Мужчина.
Ну как крупный? Ну, что значит крупная?
Она изнутри тоже не сразу открывается.
Она не открывается вообще никак.
Это задняя дверь.
Нет, задняя дверь открылась. Да, значит, мы сейчас посмотрели на генерала Шевченко. Он такой чернявый, симпатичный, излучающий доброту, ласковость. Я бы сказал, ласковость. В присутствии президента он излучает доброту и ласковость, а за ним стоит начальник генерального штаба, который излучает доброту и удрученность. И усталость, кстати говоря. Начальник генерального штаба, видно, что он устал, он замученный. А эти нет, все счастливые вокруг. И он отрывает ручку. Без всякого особого. Первое. Ручка специально отрывная. Раз вариант. Так. Второй вариант. Ручка не слабо прикреплена, и УАЗ просто не умеет делать машины, и сроду никогда не умел. Мне говорили, что при аварии от УАЗа колесные пары отваливаются, как из-под вагона их выбивает. Значит, а УАЗ летит сам по себе, а колесные пары сами по себе. То есть они там как-то очень на соплях держатся, говорят, при аварии.
Может быть, это специально тоже каким-то...
Может, тоже специально.
Как-то, чтобы...
Кто владельцы УАЗа «Патриот»? Расскажите, пожалуйста, вот что это за кошмар-машина? Нам просто интересно, товарищи. Может быть, я как-то собирался ее купить, но потом передумал и купил Volkswagen Caravello.
У меня... Доброе утро, Сергей Москва. У меня друг покупал УАЗик. Да. Ну, вот не прям вот этой модификации. Понятно, это более ванизированная вот с саторной ручкой.
Да.
Но он поездил, через две недели продал. Ну, не знаю, проклял, не проклял. Но он понял, что этот вот не кошмар, а вот это вот хобби должно закончиться через пару недель. У него двое детей было. Он понял, что это не то немножко.
Нельзя. Я ездил месяц на УАЗе. Вы ездили вообще на УАЗе?
Я еще ездил на тех УАЗах, которые были военизированы еще в советское
469.
Время.
469-й. Я ездил на нем в Анголе, в Луанде, в столице, в ноябре 83-го года.
Ну, я думаю, что вы скажете положительный отзыв.
Вы знаете, хорошо, я трогался со второй передачи, во-первых,
да. Все время.
Бензин был казенный, что он по 17 литров там жрал, меня не волновало.
Вот те, кстати, неплохо шли. Знаете, что я хотел подметить? Да? На самом деле это не очень смешно, потому что, заметьте, это не первый раз. Лада Калина или что-то там, Путина не открылась дверь, да. Ракета не полетела, ручка отваливается. На самом деле, мне кажется, вот Путин отходит и думает, господи, вы что, охренели? Вы что, не можете подготовить именно к встрече к моей? Вот
так это подготовлено. В том-то и дело. Вы поймите, вот это подготовленный. Потому что
помните, он про ракету сказал, видно было по его мимике лица, что, господи, у вас было двое суток подготовить именно техническую эту данность.
Почему это и есть суперподготовленные. Так это и есть суперподготовленные, товарищи. Это и есть супер-экстра подготовленные. По миллиметру, который облазили, это и есть вершина русского инженерного искусства. Вершина. Да. Выше этого русское инженерное искусство ничего не может сделать. Понимаете?
Пишут, что, может быть, эта машина была заблокирована изнутри.
Нет, она не была заблокирована. Говорят так, там дверь блокируется автоматически, как только выключаешь двигатель. Все. Ну, такое есть на машинах, серьезно. У меня происходит такое минут через пять на BMW, например. Угу. Минут через пять. После того, как ты выйдешь.
Так.
И я выхожу из BMW, там что-нибудь доставлю, все закрывается, все. Потом минут через пять я слышу щелчок. Щелк. Если ключа нет внутри... BMW знает, что если у нее есть ключ внутри, она сама об этом знает. Угу. Значит, и она даже может тебе написать на экране. Что...
Ну, сейчас многие, Маш, даже моя Сузуки.
Она знает, да. Значит, да, если ключа нет внутри, ключ точно снаружи. Она минут через пять, щелк, все. Этот самый Volkswagen еще раньше, он минуты через две закрывается. Но он предупреждает каждый раз, когда я выхожу. Он пишет, вы знаете о том, что двери будут заблокированы через несколько минут? Он мне пишет прямо на экране. Я такой говорю, аск, и вылезаю. Типа, ну-ну, напугал. Ну-ну, ага.
То есть вот. Они просто могли ключа открыть ее, да, и после этого...
Не знаю, они говорят, у них, говорят, такое дело. Как только двигатель выключил, все, говорит, сразу стопорится, и все, говорит, и все. И отрывается ручка.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте.
Я владею УАЗом Патриотом с 2008 года.
Смотрите,
ну, я охотник. Да. Мне он... Это своеобразная машина. Она, конечно, не для города, я вам скажу.
Да.
Но, по крайней мере, ходовую, вот езжу я по нам. Понятно, где я езжу. Там,
по Саратовской, в принципе, области.
Кроме кардана ничего не менял. Машина нормальная.
Ну, кардан вы меняли уже. Если бы вы купили Land Cruiser 200 или даже 100 старый.
Ну,
купили,
это, давайте сравнивать цены и для чего это пользуется. Я ее не мыл, кстати, уже 3 года. Она у меня так стоит.
Прекрасно. Спасибо вам огромное за свидетельство. 7373948. Но это и есть вершина достижения русской инженерной науки, на мой взгляд, которую вдобавок отладили до бесконечного совершенства перед тем, как Путин подойдет к ней. Вы понимаете, трепет самих УАЗовцев. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Знаете, я думаю, здесь такой фактор. Мы знаем Владимира Владимировича как все-таки мракоборца, воина света, вот. А вот эти вот автомобили, они все-таки, их все в народе называют шайтан-машинами. Да. Может быть, поэтому они и ломаются. Вот. Но на самом деле у нас на компании было несколько УАЗ-патриотов.
Да.
Вот, работаем мы в тяжелых, скажем так, условиях тайги, вот. Ну, пришли уже к тому, что все-таки...
Нет, конечно.
Ленд-крузер и...
Нет, это дороже получается. Ну, дороже, но реально
нет,
дороже.
Нет, это не дороже, понимаете? Нет, купе платит дважды, как говорится...
Нет, я говорю, дороже на УАЗе. На УАЗе дороже.
Чтобы это покупать дешевые вещи.
Нет, так ну, я толкую, что на УАЗе дороже получается. Дороже.
Да, на УАЗе дороже, потому что ты купил его там за миллион, и потом где-то в течение там 1.5-2 лет в режиме эксплуатации, причем эксплуатируем мы его в условиях как бы, ну, такого, ну, Западная Сибирь, да, вот это вот, у нас постоянно там распутится, вот сейчас дороги размыло, нету, и они постоянно ломаются, причем даже могут и просто стоять ломаться. То есть где-то через полтора года превращается вот эта вот стоимость там в миллион с чем-то, получается в 2 раза дороже.
Конечно.
Купить Land Cruiser...
А в тайге мне говорили ребята, значит, когда зимой там -40, -45 дизеля, да? А их вообще не глушат сутками.
Нет, мы не глушим
вообще,
их.
Вообще неделю.
Мы их не глушим.
Заводят Land Cruiser и выключают двигатель недели через две.
Его даже выключать не надо. Нет, на самом деле, даже вот в принципе больше. У нас моточасы, наши вот инженеры считают немножечко по-другому, как-то по-своему.
Это самое. Я объясняю, Даша, почему. Там холодно. Когда холодно, там, представляешь, бывает такое, что металл становится как стекло, хрупкий. И все, ну, на минус 50.
Понимаешь? И аккумулятор просто...
Знаете, а почему там аккумулятор? Их два аккумулятора, понятно. Но все равно вязкость, все равно все это плохо для движка. Понимаешь? Если, конечно, можно погасить его, через час завести. Но он и за час может хорошо остыть. Может и за час.
А сколько так топлива тратится вот за неделю, если не глушить? Просто на месте стоит заведенный
машину? Ну, работает. Там сколько, я знаю, он свои там 8 литров жрет на холостом ходу какие-нибудь. Ага. Значит, я не знаю, сколько тратится. Они льют и льют. Что там? Проблемы нет.
А? Да.
Проблемы нет. Но он за ночь, наверное, не вырабатывает бак. Если бы вырабатывал, так никто же там просыпаться не станет. За ночь бак не вырабатывает. Значит, с утра снова заливают, еще из канистры, да и все. Весь сказ. Но главное выносливость техники. Ленд-крузер выносит вообще все.
Ну, какой-то есть миф про наши машины, что наши машины неубиваемые.
Нет,
как раз в таких
условиях. Нет, такого мифа даже нет. Алло, здрасте, серьезно.
Здравствуйте, я пересел с Chevrolet Cruze на УАЗ 15-го года. То, что сейчас звонили вам, рассказывали, это старые УАЗики.
Да.
Сейчас делают новую модель УАЗа, она намного совершеннее. Я владею уже год с марта 15-го года и доволен очень машиной.
Ну, расскажите,
с нового Cruze.
Скажите, с Cruze, не с крузака, нет. С Cruze.
Ну, с этого, с Chevrolet Cruze.
Chevrolet. Скажите, пожалуйста, ну а вот как вы объясните происшедшее? Тогда, ну, факт-то есть, понимаете, в чем дело? Мы же можем опровергать то, что видели множество журналистов. Значит, генерал берется за ручку и отрывает ее, рассказывает, машина заблокирована, и тотчас открывает заднюю дверь, которая открыта.
Значит, нет, ну, это косяк. Нет, я не отрицаю, это косяк. Дверь действительно заклинила, это техническая косяк, конкретно у УАЗа.
Сколько
они
нам с вами придется...
такими мелочами.
Ну, сколько нам с вами придется обойти Тойоту? Вот давайте просто, я говорю про Тойоту. Сам я на Тойоте не езжу, мне скучновато, я на сотке ездил несколько лет. Значит, вот, а сейчас уже не покупаю, мне скучновато. Но вот давайте представим себе, что стоит миллион Тойот в ряд. И мы с вами их обходим, пытаясь оторвать ручку. У какой из миллиона по счету мы оторвем?
Я думаю, что не оторвем. Я с вами согласен, честно говоря, вот все-таки дух этого автомобиля, его цена в первую очередь, его размеры, его неприхотливость к эксплуатации, я готов забыть про эту ручку. Я ее лучше один раз оторву, но зато это все у меня будет.
Не знаю. Я знаю, что если мы пройдем вдоль миллиона Тойот, попытки найти в них дефект, думаю, что, скорее всего, мы потратим жизнь понапрасну. Потому что дефекта не будет ни одного. Ни одного.
Ну, почему часто же бывает, что отзывают там десятки тысяч машин?
Совершенно верно. Да, отзывают. Потому что там какая-нибудь, значит, прокладочка или еще что-то, ее тебе меняют и все. Понимаешь? Ну, не бывает. Вот здесь, давайте просто, я сейчас говорю, мы говорим о надежности, не об интересной машине, да? Потому что интересная машина, я пошел бы в BMW или Porsche. Если бы мне была интересная машина нужна, я пошел бы в BMW или Porsche. Да? А значит, ну, не больше ни в какую. Больше ни в какую. Потому что Mercedes скучная машина. Mercedes разновидность Toyota, в сущности. Ну вот, значит, Ну, на Audi я не знаю, она промежуточная. Иногда интересно, садишься в шестерку, вроде ничего. Садишься в какую-нибудь Q7, вроде неинтересно опять. Понимаешь, как-то вот она такая, неровная. Ровно интересные машины — это BMW и Porsche, да? Две марки. Хорошо. А если мы хотим надежные, мы идем, соответственно, к Тойоте. Либо мы идем, если нам мотоциклы, там, не знаю, к Хонде, да? Ну, Хонда, у нее репутация. У нее движки мотоциклетные по 300 тысяч ходят без ремонта. 300 тысяч для мотоциклетного движка, сколько он работает гораздо с большими нагрузками на больших оборотах, это очень много. Угу. Очень много. Вот. Ну, там, я не знаю, там Африка Твин какая-нибудь там и так далее. Понимаешь? Значит, вот они работают по 300 тысяч совершенно спокойно. Ну, это мы там не найдем ни одного дефекта на миллион. Ну, товарищи, ну, давайте друг другу-то не рассказывать. Мы же все здесь свои, правда же? Нет? Не надо себе-то гнуть, ерунду. Значит, это и есть лучшее произведение искусства, инженерного русского искусства. Вот выше не бывает. Да, здрасте.
Доброе утро, Роман.
Да, Роман.
Вы знаете, мне очень грустно было на это смотреть, потому что если мы не можем сделать даже сигнальный единичный экземпляр для президента, Да. Это, конечно, делается там вручную, облизывается, протирается тряпочками. Каждое соединение проверяет, что все было идеально.
Да.
Вы представляете себе, до какой степени вообще, если мы выставочный экземпляр не можем сделать?
Ну, это деградация. Это деградация.
Вы знаете, вот честно, я смотрел парад с поджиманием пальцев в тапочках. Я так боялся, что что-нибудь заглохнет.
Да, 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 да. А я что-то вы нет.
Знаете,
они
не
так хорошо.
Безосновательно. А там... я сидел весь парад, вот прям вот
на сейчас. Подъеме
вот
у исторического. А вот на подъеме, я просто там рядом был, ну, в смысле, сидел на трибуне. Я видел, что на подъеме у исторического музея они наддавали газку. Чтобы догнать друг друга. Ну, там объективно надо было догонять и там по скорости, так сказать, из-за того, что, чтобы выровняться. И там уже было на подъеме, понятно, если кто бы заглох, его бы быстро объехали. Так что мы бы с вами ничего не увидели.
Слушай, но я весь парад боялся зря. Именно этого. И вот, вот эта ручка, она как раз говорит о том, что это не безосновательно.
Там хорошая на подъеме перегазовка, хорошая перегазовка. И если человек заглохнет, то он заглохнет вне зоны видимости. А если он уже перегазовался и уже догнался, так сказать, на ускорение, то дальше он точно поедет. Понимаете, в чем дело? Поэтому на параде это предусмотрено было нашими предками великими, которые строили Красную площадь специально для военных парадов 21 века, 20 века. В движении.
Подъем в движении.
Ну, понимаешь, вот все, мы страна неровная. Неровная. У нас экземпляры техники случайно работают. Ну, работают случайно. Какие-то работают, какие-то не работают. Понимаешь? Какие-то одни значит, случайно конкретные экземпляры. Не то, что модель. Эта модель лучше, эта модель хуже. Нет, например, каждый конкретный экземпляр может вести себя совершенно конкретно, отдельно, по-своему.
Но скорее всего, не работает. Но его можно починить тремя отвертками, где-то в гараже.
Конечно,
лечь в эту как канавку.
Может быть, и может все. Быть. Если и ты, поехал. Ты только, но нет. Это ты сейчас вспоминаешь то, что было 80 лет назад. 80. Да. Даш, 80 лет назад. А сейчас в этой машине все части, блоки, китайские. иностранные, китайские, и ты туда влезть не можешь никак, потому что они там запломбированы, забиты и все. Понимаешь, заклепаны. Ты только можешь целиком блок китайский один вынуть, другой китайский поставить. Понимаешь? Все и все. Вот и все. Но здесь это после того, как уже китайские блоки, целиком китайские, да. Мы даже это не можем соединить вместе. Соединяя вместе китайское, мы делаем позорное. Позорное. Понятно? Все у нас получается не китайское, а позорное.
Это чудовищно.
Это действительно чудовищно. 5 баллов Москва. Большие проблемы вокруг Минки. Вот здесь вот, начиная от Рублевки, внешний МКАД стоит, и до поворота на Немчиновку. Все большие проблемы. Почему на Немчиновку? Почему Немчиновку? Немчиново, Заречье. Вот докуда. Не Немчиновка, а Немчиново, Заречье. Почти до Боровки. Есть проблемы, связанные они с ремонтом, ребят. Значит, Восток полыхает просто красным. Щелчок сегодня хуже обычного. Во всяком случае, вторая его часть. Если уже вы въехали в город, то вторая часть щелчка по пути к центру адская. И на Каширке сегодня хуже, чем обычно. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб, Сережа, в серебряный рожок.
Девять часов шесть минут, пятница, 13 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая программы. Дарьенко. Не хотите доброе обсудить, утро. Пишет нам Максим в Телеграме для телефона +7 925 888-8948. Вы знаете, что наш телефон +7 925 888-8948. 948. И телеграм, мы читаем телеграм, который вы ставите на свой мобильный телефон и пишете нам в телеграме. Правда же модно? Правда же круто? Ну, в смысле, уже отстой, но не важно. Уже пора съезжать куда-то дальше, но мы пока висим в телеграме. Вот, слушайте, значит, не везет Владимиру Владимировичу с дверьми в автомобилях. Там еще какую-то дверь заклинило, но мы сейчас не будем это обсуждать. Не хотите обсудить письмо работников всем известного рыбкомбината с просьбой остановить уже эти прокурорские проверки? Спрашивает Максим. Хотя, а что не обсудить? Давай быстренько, Бек, расскажи нам. Значит, на самом деле есть рыбкомбинат Островной,
да,
где, который управляется и которым владеют люди недостойные, вероятно, мы сделали этот вывод на основе прямой линии президента Путина 14 апреля, как вы помните, она была в 12 часов. Ну так вот, значит, и там какая-то тетенька, значит, сказала, что она уже оттуда драпанула, но ей не выплатили зарплату или что-то в этом роде, я помню, какая-то слеза была пролита, да, обычная такая народная слеза. Вот, и Путин чудесным образом решил это дело.
Да, он сказал разобраться, и там начались всякие, да, проверки.
Путин прищурился, и начались проверки.
И теперь их...
Теперь останавливается комбинат, потому что все они банкрот, негодяи, подонки, всех разогнать, всех посадить, кроме рабочих. А рабочим идти лесом, потому что работать негде. Все.
Да.
И съезжать оттуда и бросать эти свои острова. Это Шикотан, по-моему,
Шикотан.
Шикотан.
Да.
Бросать Шикотан, уезжать, потому что больше работать там негде. Это же прелестно.
Да, и они снова просят Владимира Владимировича им помочь.
В этом есть некая аллюзия, понимаешь, вот культурного освоения российских территорий. Российская территория осваивается людьми преступными. Преступными.
Угу.
Ну, вот здесь, в данном конкретном примере. Да, давай возьмем этот пример и попробуем его экстраполировать. До известной степени, до которой нам позволит здравый смысл. Значит, российская территория осваивается людьми преступными, охотно идущими против закона, в кооперации с низовыми звеньями, с низами общества. Низы общества довольны преступным освоением. Довольны преступным освоением. Всегда, только и когда с ними делятся. Когда с ними делятся? Когда зарплату платят, то преступное освоение русских территорий, безусловно, выигрышно, безусловно, правильно. Ну,
просто у них нет другого выхода. Ну, у них нет других вариантов.
Можно сказать, значит, других вариантов нет. Каких нет вариантов?
Пойти на другое предприятие, потому что все предприятия преступно организованы в таком случае.
Ты не права. Если с первой секунды говорить, вот это преступно всем,
да,
то человек не сможет завести там преступный бизнес. Ну, не сможет. Ну, как он заведет преступный бизнес? Ну, представляешь, что на предприятии работает 100 человек. Там, на данном случае, 80. На предприятии работает 100 человек. Вот каждый из них, каждый, все 100, говорят хозяину и директору. Да, уважаемый товарищ директор, вы знаете, а вот у нас на Шикотане, у нас здесь, в России, на Шикотане, значит, вот это подозрительная ваша деятельность нами рассматривается как преступное, и мы не будем участвовать в ваших похождениях и вот этой всей грязи.
Ну, им скажут, до свидания,
нет,
пожалуйста.
Нет, не до свидания. Они также не смогут открыть предприятие и прочее, понимаешь? А потому что там больше других людей нет, вообще людей нет. Если все до 100% русских людей остановят преступность и скажут, что они не будут в ней участвовать. Я здесь, я понимаю, свою до известной степени толстовские интенции, понимаешь? Ну вот, значит... Вот мне пишет слушатель, завезут таджиков, да и все, и пошлют русских куда подальше.
Ну вот.
Значит, давай так. Ну и хорошо. Значит, императивы моральные вообще неприемлемы. Хорошо. Значит, и тогда мы можем сказать максимум, что на данном примере мы видим, что Россия осваивается преступно при консенсусном попустительстве населения.
А то это есть... консенсусное попустительство происходит, да, ровно потому, что нам не верится, что можно побороть
дальше
эту преступную
русские,
деятельность.
Русские, не русские, а те местные жители, готовы на консенсусное участие в преступлениях всегда, и всегда и только при условии, что с ними делятся.
Да.
Делятся, причем делятся нищенски, дают им нищенскую зарплату. Нищенскую зарплату. При этих условиях они готовы терпеть преступников выше себя, в звене выше себя. Да, это хорошо, что преступники выше тебя, значит, в звене. Это нормально. Если они чуть-чуть делятся, это хорошо. Вот это сущность русского освоения времени и пространства. сущность. Угу. Ну, мне как-то мне представляется, что этот пример может до известной степени служить вот таким негативным, что ли, правилом. Я не знаю, насколько она соблюдается. Я не знаю. Я предлагаю нашим слушателям сказать. Теперь они говорят, не надо нас проверять. Пусть уже будут преступные, но они же нам платят хоть чуть-чуть. Ну что, теперь никто не будет платить, все будут чистые. Здрасте. Алло, здрасте. Здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
О чем вы говорили, да. Сергей, это исключительно заказ. То есть там конкуренты, да. Которые работают на основной части.
Ну что ж, ничего не нашли бы тогда прокуроры. Пришли бы прокуроры, в смысле заказ. Они бы умыли руки, поулыбались бы, сказали, ну извините, ребят, мы вас зря дергали.
У конкурентов работал мой товарищ, и которого уволили.
Да.
Говорят, ровно творится то же самое.
Так это понятно. Ну, то вот, есть правила освоения России и времени и пространства через преступную консенсусную деятельность до известной степени подтверждается. До известной степени. Да.
И они заказали проверить любое предприятие на этих островах, и будет один в один. Потому что практически все сотрудники завозятся туда.
Да.
Местные ребята пьют безбожно, работать не умеют, не хотят и не могут.
Местные шикотанские.
Да.
Откуда они там взялись, скажите, пожалуйста, это из зон, это из преступного контингента или из комсомольцев, из каких-нибудь?
Просто вот, которые остались.
Ну,
там, как же
просто, ну, подождите, да. Когда-то жили медведи, потом пришли люди. Вот откуда там основное население?
Ну, которое было когда-то завезено в советские годы.
Ну, это преступники в основном, из зоны, химики. С поселения?
Не обязательно, не обязательно.
Не обязательно.
Просто спившись, вот в деревнях у нас не все же преступники, они спиваются, люди, бедняги, от безысходности.
Ага.
Так и тут, понимаете, и конкурент, он заказал, вы видели, как все было четко, не успели репортаж, все, всех сразу арестовали, все, прокуратура заработала, но такого не бывает, понимаете.
Да это, я понимаете, в чем дело? Я не пытаюсь... Для меня не вопрос обсуждения. Спасибо вам за подробности. На самом деле, я их не знал. Они меня не удивили. Нет, не удивили. То есть я так же, как и вы, киваю, когда это слышу. Я не удивлен вот вашему сообщению. Верно оно или нет, мы не проверяли. Но если бы оно было верно, я бы все равно не удивился. И сообщению не удивился. Нет. Но я все-таки пытаюсь выработать правила. Я пытаюсь выработать правило, что люди сейчас жалуются на установление законности. Люди жалуются в сущности. Они говорят, нас пришли проверять, наступает голод, потому что все работают преступно, Дайте нам работать преступно.
Да дело не в законности, они же не за законность боролись, они боролись за рабочие места, за зарплаты. Им хочется, чтобы все было хорошо. Понимаете, они что законно признали их банкротом, и все, и разойдитесь.
Да.
Это же для них не выход.
Да, да, да. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, это Роман.
Да, Роман,
могу
слушаю.
Я сказать свое мнение?
Прошу, конечно,
для этого. Я бы хотел поднять ситуацию на более высокий уровень.
Прошу вас.
Предположить, что определенные управляющие Россией слой людей создали такую систему, в которой невозможно существовать в рамках легального поля.
То когда же это произошло, скажите, пожалуйста?
Я думаю, что это произошло именно начиная с Ельцина, вот эта структура номенклатурно-чиновничья, она создала невозможность ввиду существования правильного, чисто белых компаний работать невозможно.
Вы читали о происхождении первых денег Ходорковского, когда он приезжал от Читы, от Дальнего Востока до Москвы к красным директорам. Это было до Ельцина, точно до Ельцина. Значит, еще когда он в горкоме комсомола на Калашном сидел. И все было строго преступно. На счетах у всех заводов были огромные суммы в безнале, которые нельзя было обналичить. Значит, безнал не принимался, там нужен был срочно нал. И Ходорковский, собственно, перекачивал через Москву, через свои специальные схемы. Это было до Ельца. А что вы говорите про Ельца?
Это было строго... С кооперативным движением.
Да, это было абсолютно... 80-е годы были строго преступными.
Когда открылся закон о кооперативах, 88-й год.
Ну, конечно. А я вам скажу, в 70-е годы... значит, сейчас 70-е годы, сейчас судят Хиллари и зовут к прокурору за то, что она использовала частную почту. для государственных сообщений. А у нас использовали государственные вертолеты для того, чтобы... Ну, я перевожу. Я перевожу в то, что наша жизнь такова. Вот я всегда очень против, я всегда очень против навешивания ярлыков на ту или иную эпоху, товарищи. Mm-hmm. Вот когда я очень не люблю шестидесятников. Очень не люблю. Вернее, как что-то не люблю. Я им симпатизирую, но с презрением. Я симпатизирую им с презрением. Шестидесятников.
Чем вам диссиденты что, не угодили?
Потому что они считают, вот они говорят, у них есть термин такой совок, они считают, что это все Советский Союз. Да. Все Советский Союз.
А на самом деле...
Значит, когда ты обращаешь внимание интеллигентнейших шестидесятников на произведение Чехова,
Да, и что такого
Чехова,
Щедрина?
Дальше, все, нет, список закрыт. Я говорю, потому что у них мозг перенапряжется, если они прочитают всю русскую классику. Нет, одного Чехова, я говорю, ребят, я понимаю, что вы не прочтете ни Гоголя, ни Салтыкова-Щедрина, никогда в жизни не прочтете. Вы не прочитаете Тургенева даже, вообще ничего не прочитаете. Конечно, вам это тяжеловато дается, чтение, буквы, много букв. Да? Значит, одного Чехова прочтите, и все. Тогда вы поймете, что Советского Союза, как отдельной взятой структуры порочных взаимоотношений, не существует. Значит, Чехова описывают ровно то же самое, только хуже. Чехов, много, все они. Да. Все. Значит, но намного хуже. Понятно, да? Значит, обратитесь ко всей, от фон Визина пойдите. Угу. Значит, фон Визина описывает ту же самую структуру, только намного хуже. Понятно, да? Значит, здесь вообще никогда не было другой структуры. Ее никогда не было. Никакого совка не существует. Это слово Россия. Россия. Она вот такова. Россия, не знаю еще что. Московское княжество. Не знаю еще что. Понятно, да? Но, по крайней мере, этой теме не 20 лет. Когда вы пытаетесь меня убедить, что это Ельцин создал, я вам отвечаю. Веками, много веков существует такая система. Вот такая система, понимаете? И при Сталине она существовала. Когда вы думаете, что при Сталине ее не существовало, поговорите с людьми. Поговорите с людьми. Крали консенсусно. Консенсусно. И стукачей выявляли. И стукачей изолировали. И не любили мы Сережку, как там было, Сережку Фомина, за то, что он всегда сосредоточен. Помните у Высоцкого?
Нет, не помню.
Ну, значит, вот сосредоточенных, всегда сосредоточен, лобик наморщен. Их изолировали. Изолировали. Потому что знали, что они стукачи. И как только стукача выявляли и изолировали от общества, по возможности, немедленно начинали консенсусно красть. Немедленно. Консенсусно красть. Этому века. Вы что, товарищи, а что вы? Зачем вы это говорите мне?
Да,
я говорил, да, однажды, я говорил с иностранцами, с норвежцем. Он говорит, ну как же так получается, но это было давно уже, в 90-е, наверное. Он говорит, ну как же так получается, что целые огромные экипажи, ну не огромные, но хорошо, там все равно там человек около 10 бывает, от 5 до 10 экипажей траулеров и сейнеров, так. Ваши, угу. Берут, говорит, вашу солярку, заправляют, берут ваш сейнер, выходят в море, ловят рыбу, всю ее сдают в Норвегии, Получают кэш, или в Японии, те же самые шокотанцы, значит, или кто там, сахалинцы, значит, сдают в Японии или в Норвегии, возвращаются, говорят, домой и говорят, что улова не было. Ну, просто пишут, улова не было.
Да.
Он говорит, я говорю, и что, а что тут проблема какая у вас, вот у норвежцев, у шведов, у вас, какая проблема, что вы не понимаете? Мы не понимаем. Моментальную способность создать криминальную группу у русских. Моментальную способность этих прекрасных... Не русских, опять, русских нельзя говорить, хорошо. Давайте. Мурманцев и курильцев и сахалинцев. Моментальная способность спонтанно, мгновенно, на полуслове создать криминальную группу. Это же криминальная группа.
Да, потому что...
Больше того, они приходят в порт и в пятый раз пишут, что улова не было. Угу. Значит, власти их компании понимают, что это вранье? Понимают?
Да.
Точно понимают?
Точно понимают.
Точно понимают, снова заправляют их соляркой и снова отправляют.
Потому что они делятся.
Значит, они тоже делятся. Они говорят, ну нас интересует, говорили мне скандинавы, не то, что они делятся. Тут, говорят, мы понимаем, что все честно. Все честно в смысле криминально.
Да.
Нас интересует ваша невообразимая скорость создания криминальных групп и готовность к нарушению закона. Ваша готовность к нарушению закона, говорит, впечатляет.
Потому что мы не верим в том, что если будем действовать честно и по закону, нам правильно. Что-то достанется.
Совершенно верно.
Понимаете? Мы думаем, совершенно что верно. Если мы будем действовать по закону, мы должны
украсть. Я знаю, почему. Потому что мы должны украсть, потому что иначе украдут недобрые люди.
Да.
Понятно, да?
Да, в том числе.
В том-то и дело. Мы должны украсть народное, потому что мы хорошие. А если украдут недобрые люди, то это будет плохо. Точно так же рассуждает, растлитель и насильник наш. Он говорит, я должен растлить и изнасиловать эту девочку, потому что иначе она достанется плохим людям. Плохие люди, черт тебе знает, что со мной сделают, с ней сделают. А я отправлю ее учиться в МГУ. Ты мне рассказывал, кстати, знаешь, рассказы это?
Да, я помню ваш рассказ.
Это как это знаменитый этот сутенер рассказывал про деятеля из «Газпрома». Деятель из «Газпрома» в Париже нанимает девочку, которую ему везут из Москвы. Начинает разговаривать, дочка, как ты дошла до жизни такой, дочка, дочка, бросай проституцию, потом ее трахает торжественно всю ночь, потом говорит, пойдешь в МГУ, дочка, квартиру куплю тебе, машину, дочка, нет, нельзя, чтобы ты попадала грязным людям, хорошо, что ты встретилась с чистым человеком, а именно со мной, это чистый человек, значит, он должен ее драть, как чистый человек. А что также он должен украсть, чтобы все не досталось грязным людям. Не должно достаться плохим. Все должно достаться хорошим. Вот в чем пафос главный. Понятно?
Да,
понятно. Мы-то хорошие. Поэтому, когда мы крадем, мы в сущности спасаем. Мы спасаем. Правильно? В этом структурная организация нашей жизни. Мы крадем, чтобы спасти. И насилуем, чтобы спасти. Правильно? Правильно? Паскудим, чтобы спасти. Паскудим, чтобы спасти. Потому что иначе, если мы не испаскудим... Это достанется плохим. Если это достанется плохим, так это же ужасно. А? Алло, здрасте.
Алло, добрый день.
Да, здрасте. Ну что, не так? Это и есть способ освоения времени и пространства. Способ освоения времени и
пространства. Хотел рассказать реальную историю.
Вот давайте.
Почему на Дальнем Востоке, к примеру, выходит все за бугор. Вот да. Я сам в свое время владел, ходил на кальмара.
Да.
На шкуре.
Да.
А за полтора месяца молодой человек в среднем может поднять до 2000 долларов. Почему?
Так.
Потому что Корея, Япония и прочие платят за дальневосточного кальмара
11 тысяч, простите? Вас плохо слышно? Да-да, вас не очень хорошо. Да, вы сейчас говорили, Корея платит за дальневосточного кальмара, и потом прервалась связь. Я... По-прежнему надеюсь, что вы вернетесь. Вы очень осведомленный человек. Алло? Пожалуйста, 63-й. Перезвоните. 63-й. Ребят, давайте 63-го пустим. Человек владел шхуной и ходил на кальмара. Ну, кто из вас владел шхуной и ходил на кармана? Даже я, вот, который делал вообще все, не владел шхуной и не ходил на кальмара. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте. Да, я, прошу вас.
Не владел шхуной, а ходил матросом.
Ходил матросом, практически владел ею в момент, когда она была под вами, правильно?
Ну, без того, да. Вот 55 долларов за килограмм, а при этом они едят все, кроме кишок. У нас за килограмм тушки кальмара, потому что все остальное идет на выброс в России, перекупы платят 20 рублей.
20 рублей? Это не 55 долларов, я смекнул мгновенно.
Ну, то есть, соответственно, а чего удивляться-то?
Ну что, удивляться, понятно, что мы продаем туда, где лучше. Но мне непонятно, почему мы мгновенно организуем криминальные группы. Мгновенно.
Там больше делать нечего, там жрать нечего. Чего делать, пищу будете? У вас вариантов нет. А теперь посмотрите, по каким ценам вы это покупаете в магазинах, и вам все станет понятно.
Что мы покупаем это через Корею, конечно.
У нас в государстве до сих пор не приняты законы, которые ограничивают деятельность групп, которые занимаются продажей продовольствия для населения.
Я не понимаю это. Я не понимаю. Мне кажется, что надо как можно меньше ограничивать. И тогда мы будем этого чертова кальмара видеть сколько хочешь, нет?
Да, вот, кстати, не факт. Потому не факт, что, да. Когда
побольше ограничивать.
Ну, а если я не могу заработать в своей стране, так, к примеру, ну, условно говоря, вот
да.
Я там сельский житель, у меня кроме выхода в море больше никаких средств
да.
заработка.
Да.
Ну, либо воровать, либо растить коноплю, либо там, не знаю, что-нибудь еще придумывать, какую-то любую преступную фигню, чтобы выжить.
Да.
Как жить? Браконьерствовать, рыбу там добывать, да, незаконно, там, в лес
да.
ходить, мишку добывать незаконно. Ну, а какие еще варианты? Заводов нет, образования нет.
Это понятно, но непонятно другое. Непонятно мгновенная, спонтанная способность к организации криминальной консенсусной деятельности.
Берем Дикий Запад. Вот вам пример.
Ну, а что Дикий
только
Запад?
Только русские, ну а что, а как выживать?
Что значит Дикий Запад? Дикий Запад действовал не так. Вы ошибаетесь. Можно я? Можно я поясню? Дикий Запад жил не так, если я правильно понимаю, может быть, меня кто-то поправит. Дикий Запад состоял в том, что поселенцы, приходя в любое место, выбирали шерифа. То есть человека, который по понятиям, да. Очень жестким понятиям, протестантским, по очень жестким протестантским понятиям, имел право пускать в ход револьвер. То есть стрелять. Был помощник шерифа, который также стрелял бойко всюду, постоянно убивая. Понятно, да? То есть они убивали всех преступников. И в этом была, может быть, некая преувеличенность, может быть, известная доля экстремизма. Что они экстремального применения нравственного закона, я бы сказал. Мне нравится человек, они его хлопнули. Подозрительный чел, хлопнули. Говаривают про него всякое. Заставили уйти из города. Позвали просто, положили револьвер на стол и сказали, значит, ты уйдешь из города. Ну, уходи, вот лошадь бери свою и пошел отсюда. Все, быстро, чтобы тебя не видели. Да. Увижу в следующий раз застрелю. То есть Дикий Запад заключался в том, что англосаксонские переселенцы, протестанты, создавали мгновенно жесткие структуры, такие общинные, жесткие структуры. Которых наделяли нескольких людей специальных, шерифа и его помощника, правом расстреливать подозрительных или выгонять. Ну, это полностью другая вещь. Это полностью другая вещь. Ровно обратное тому, что происходит у нас.
Ну да, у нас вообще не получилось.
Ровно обратное. ОПГ. Если бы шокотанцы избрали шерифа, избрали бы власть свою собственную, которая бы о них заботилась и строго стояла за закон, и всем людям, которые идут против закона, просто спокойно, глядя в глаза, говорили, значит, к вечеру, чтобы тебя не было, вот это был бы Дикий Запад. Но это не Дикий Запад. Это как раз вовсе ровно обратная вещь. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здравствуйте. Да.
Ну, вы фантазируете по
поводу
шерифа, который от бедра всех выносит.
Да.
Первым делом судья выбирался, понимаете?
Судья выбирался, я очень хорошо помню. Да.
Шериф
да.
Это исполнительная власть.
Совершенно верно. Ну, давайте так, хорошо, давайте, неважно. Мы говорим с вами о горизонтальном тоталитаризме в Америке. Горизонтальный тоталитаризм общинный, которого нет на Дальнем Востоке. Ровно нет. Ровно нет. Они рабы. Они рабы преступников. Они говорят, смотрите, внимание, что они говорят? Мы рабы преступников, но эти наши преступники нам платили. Поэтому мы готовы на рабство. Потом преступники прекратили нам платить, мы пожаловались, а сейчас преступников пытаются закрыть, и мы опять жалуемся, верните нам наших преступников. Вот что говорят люди. Это не Дикий Запад, товарищи, это рабство, это 17 век.
Подъем. Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. Ну, подробности этой истории с Сахалинского рыбокомбината, островной на острове Шикотан, читайте сегодня на сайте «Аргументов и фактов». Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству в четверг отверг поправки, по которым одиноко проживающие пенсионеры старше 75 лет могут быть освобождены от платы за капремонт дома. Об этом пишет сегодня сайт «Новое известие». Также в документе отмечается, что механизмов компенсации недополученных взносов на капремонт нет, поэтому введение такого рода льготы сделать невозможным выполнение в срок региональных программ капремонта. Сочи проверит на пробы. Олимпийские успехи России пытаются поставить под сомнение. Об этом читайте сегодня в «Коммерсанте». 9.36. Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
С жуками читала?
Да.
Ну и дашь. Я испугался. Значит, смотрите, генетики из Уппсальского университета Швеции выясняли, поставили вопрос, почему гены, которые определяют гомосексуальное поведение у животных, распространены в популяции, они исчезают из-за отсутствия очевидных преимуществ. Ну, внимание, это действительно один из важных аргументов борцов с гомосексуалистами. Нельзя не согласиться с тем, что гомосексуализм противоестественен. То есть он против естества, да?
Ну, вроде как, да.
Как говорит персонаж Габриэля Гарсия Маркеса в «История де путас тристес», «Мемориас де путас тристес», значит, там «Este hueco el señor lo creó para salir, no para entrar». Для того, чтобы это отверстие для того, чтобы выходить, а не чтобы входить, говорит прачка господину, герою этого произведения. Ну так вот, значит, это противоестественно.
Ну это против общих правил.
Это вообще нет, нет, давай не
понимаем. В природе нет ничего неестественного. Вот ничего в природе нет не нужно.
Давай скажем так, это необъяснимо. Это необъяснимо. Зачем это? Ну зачем? Вот это же совершенно другое. Это отверстие для эвакуации каловых масс. Зачем-то, значит, зачем там семя? Для чего? Ну непонятно. Ну, то есть, как бы очевидно, что это непонятно. И таким образом это тупиковая ветвь развития. И таким образом они должны исчезнуть. Да? Ну, должны исчезнуть.
Ну, по логике, да.
Ну, как бы плохие должны исчезать в силу того, что вот в этом красивом, прекрасном и целесообразном мире для них нет целесообразности. И вот эти генетики стали изучать. А почему же все-таки происходит это? Оказалось, что гены, которые определяют гомосексуализм, страшным, каким-то великолепным, каким-то большим, серьезным образом подстегивают плодовитость женщин.
Угу.
Уже женщин, несущих подобные гены. Женщин, несущих...
То есть я не обязательно гомосексуалист?
Нет, ты можешь нести гены, определяющие гомосексуализм твоего потомства мужского пола, которые делают тебя дико плодовитой.
Угу.
Дико плодовитой. Однополое сексуальное поведение часто наблюдается у животных, включая насекомых и млекопитающих. Однако представляет собой эволюционную загадку. Но, в всяком случае, у млекопитающих, мне кажется, оно носит еще и характер подчинения сексуальной агрессии. Mm-hmm. Не столько, собственно, сексуальное поведение,
сколько установление власти.
Установление доминантное поведение, абсолютно верно. Ну вот, значит, и тем не менее у жуков, я не знаю, насколько они социальны. И насколько они стайны. И у жуков это представляется сомнительным, что они из социальных побуждений каких-то имитируют сексуальное поведение как агрессию и доминантность. Нет, я так не думаю. Не знаю точно. Но так вот, они изучили гены этих жуков. И не только жуков, но и родственников этих жуков-гомосексуалистов. И оказалось, что если самцы из одного и того же потомства показывали однополую сексуальность, у их сестер была невероятно увеличенная репродуктивная функция.
Вот видите, говорю, везде, в природе всегда есть баланс.
То есть, если мальчики из одного и того же помета, мальчики, как бы помета, не знаю, это там потомство, одного и того же потомства, мальчики-жуки, жукомальчики были гомосексуалисты, то их сестры безумно, значит, были плодовиты.
Угу.
Безумно плодовиты. Компенсируя до известной степени, не знаю почему, не знаю. Ну, в общем, что-то с этим происходило. Вот такая вот тема. И эти сестры раздавали эти гены дальше. Понятно, да?
Да.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Видите, наука ставит нас в тупик, Гургин, просто.
Видите ли, это как майский рассвет,
да.
Измерять логарифмической линейкой, я имею в виду теорию Менделя,
да.
О аутосомно-рецессивном наследовании этих психотипов. Да? Уже давным-давно благобиологи пришли к тому, что психотип, а в сексе много психологического, согласитесь,
да.
Не влияет никак на вот эту диверсию в популяции, как один...
Ну, вы имеете в виду, что доминантность не обязательно устанавливать через агрессивность подобного
типа.
Да.
Святая истина.
Да, но здесь, того, видите, жуки оказались вот какими. Они, если жук гомосексуалист, мужского пола жук, то его сестры дико плодовиты. То есть он как бы ведет в тупик, но тот же самый ген в его сестрах позволяет им быть невероятно плодовитыми и передавать этот ген дальше. Вот такая тема.
Я очень сожалею, что сам не жук и не имею сиблинга в виде жучихи, чтобы это проверить, но естественно для мальчиков стадия с 12 до 14 лет транзиторного подросткового гомосексуализма объясняется всего лишь, так же, как тяга к дальним странствиям, например, то же самое, абсолютно, как познанию этого мира.
Когда вы пожалели, что вы не жук, я неожиданно понял, что я присоединяюсь к вам. А сколько людей... А, нет, смотрите, мы с вами не жуки, но мы скорбим об этом. А сколько нас слушает жуков? Сколько жуков?
Нет, ну сколько надо проинтервьюировать жуков, и на каком уровне надо это сделать, видите ли? Мне кажется, что Мендель не одинок, а здесь еще есть поразительная...
Я вас прерву на минуту. Скажите, пожалуйста, вы жук? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Вы жук.
И отношение к этому. Отношение.
Нет, я просто, да. Вы жук. 134-27-35, да. 134-27-36, нет. Сейчас выяснится, что жуков довольно много. Это телефонное голосование.
Да-да. Да, я хотел уточнить собственное отношение к разговору о всевозможных доминантных рецессивных штучках по Менделю. Одним маленьким высказыванием очень уважаемого мной человека Дмитрия Львовича Быкова. Да. Он как-то заметил, что патриотизм – это от плохого воспитания. Нет. А в интимном говорить... слух. Ну вот то же самое и замечательные жуки или люди, у которых вслух спрашивают, гомосексуалист ли вы. Да. Сергей, не надо дальних исследований для того, чтобы понять одну простую вещь. Все
жуки?
Я не исключаю. GQ, Esquire, мощные все. Мужские
Евровидение? Чистые гомики?
Перенасыщена гомоэротикой.
Конечно. Конечно. Можно я скажу вам тайную вещь? А армия? Скажите. А силовики? Не говорите ни слова. Я знаю, что он скажет. Гурген. Ну, конечно. Конечно, это все гомоэротика. Слушайте меня. Значит, я хотел вернуть вас к результату этого маленького исследования прекрасного. 57% наших слушателей сообщили, что они жуки.
Жучилы.
Жуки. 57%. 43% утверждают, что они нет, не жуки. Поехали дальше. Есть две сферы человеческой деятельности, которые не охвачены абсолютно нашей программой. Мне кажется, это несправедливым. Несправедливым.
Так.
Ну, уже видишь, мы даже дошли до... мы исследуем рептилий, жуков, всех подряд.
Планеты,
но мы
экзо.
Недостаточно все-таки гомосексуализму уделили внимание. В частности, и подразделению гомосексуализма, которое называется Евровидение.
Давайте восстановим справедливость.
Евровидение. Я хочу все-таки понять. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь следит из наших слушателей за Евровидением, пожалуйста? Дайте нам, обрисуйте нам, пожалуйста, это из уважения к секс-меньшинствам. Что там происходит? Вот хотя бы как-то вкратце.
Читала сегодня, что ЛГБТ-сообщество в Европе очень поддерживают Лазарева.
Лазарева?
Да.
А он такой?
Я не знаю, но они почему-то...
А он какой?
Они почему-то его
страшно поддерживают. Он интересный, он противный. Нет? Какой он?
Противный, интересный.
Противный. Ну, это же так. Ну, нет. Ну,
я
хорошо.
Не знаю.
А?
Ну, мы же не знаем.
Я не знаю, но мне кажется, на Евровидении нельзя, если ты не интересный. А что это, почему? А, это я включил телефон вместо Лазарева. Ну, это почти то же самое. Скажите, он...
Двигается он
сегодня,
странно.
Сегодня он в этой песне, он какой-то особенный? Или какой-то противный? Как он? А? Он совершенно особенный. Он зовущий какой-то, нет? Тебе не кажется?
По клипу я не верю в их историю любви.
Он зовущий, вот, он зовущий. А, девочка появляется женщина.
Да.
Она не вполне одета. Скажи, пожалуйста, а что на ней?
Она в неглиже. Нет, это как это называется?
Это неглиж в чистом виде. Да? Нет, мне кажется, да. Это ночнушка. Она шла в туалет, случайно встретилась. С ним он тоже шел в туалет.
Почему-то на каблуках.
Ночью не так бывает. Ночью идешь в туалет,
тапочки,
и бэм, встречаешься совершенно неожиданно с другим членом семьи.
Она делала шпильки.
Очень неудобно. Да, очень неудобно. Ну, нужно испугаться. Он испугался. И наконец пришли четверо мужчин. Наконец-то все, девушка исчезла, как нелепое марево наваждение по дороге в туалет. Он его встретил. По дороге в туалет. Утром сейчас идешь, и сейчас светло. И вдруг бум! Такой идешь, и бум, какая-то девушка. Господи, помилуй, что ж такое-то? В твоей квартире? В хорошем смысле. Значит, ничего себе, ты говоришь такой, ничего себе. Но потом она исчезает, по счастью, возникают мужчины. Все нормально, и он опять их зовет. Они изрыгают пламя. Мужчины изрыгают пламя. Значит, уже намек, что оральный секс не приветствуется. Ну, посмотри, если оттуда пламя.
Сергей, как вы это все умеете?
Нет, значит, ну как, если они изрыгают пламя, зачем же совать? Ну, в хорошем смысле. Это, наверное, Милонов был с этой самой. Мне кажется, это была аллюзия на Милонова и вот эту бабу из Омска, как ее? Депутатицу нашу.
Да.
Ну, такая сушеная.
Тоже с Милоновым.
Сушеная вобла такая. С Милоновым борется, депутатица. Не знаешь? Ну, ладно, не важно.
Мимо меня прошло.
А что потом? А потом какие-то люди ходят взад-вперед. Ну, все. Я думаю, не знаю, но я пытаюсь интерпретировать. Естественно, я не пытаюсь обидеть Сергея Лазарева. Наоборот, мне кажется, что до известной степени. Расскажите нам, пожалуйста, что там происходит в этом вертепе, в этом страшном...
Клоаке.
В этой страшной клоаке греха. Что там происходит? Расскажите, введите нас в паскудство, пожалуйста, товарищи. Алло, здравствуйте, прошу вас.
А, Сергей, добрый день. Вы знаете, по поводу Евровидения хотел сказать.
Да.
Я в прошлом году смотрел Евровидение первые полчаса, больше просто не смог. Вы знаете...
Ваша чистота нравственная вам не позволила, я так понимаю.
Нет, вкус, музыкальный вкус не позволил. Вы знаете, вот что хочу сказать. За эти полчаса первые три раза была картина, когда мальчик обнимается с мальчиком.
То есть показывают... В тот раз. В этот раз он отверг девушку, она возникла в неглиже, и он ее как-то, мне кажется, она исчезла потом. По-английски. Он что-то ей сказал по-английски, мы не поняли, что он. Сказал что-то по-английски, она такая скинула.
Нет, Сергей, я хотел сказать, именно когда показывали людей, которые... Ну, публику. Клип прошел, показывает публику, и которые, ну, болельщики там, вот все. Три раза была ситуация, когда вот два парня, ну, вот, обнимаются.
Да что вы говорите? Ну, а может быть, это один вернулся с войны, а его ждет брат. Я вам даю сцены, пожалуйста. Или они оба арабы. Арабы постоянно целуются. И они наши друзья при этом. Это тоже нормально. А?
Да.
Арабы непрерывно целуются друг с другом. Это, может быть, это был не гомосексуализм, а настоящая мужская дружба.
Товарищеская.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Ну что, вы смотрите Евровидение?
Нет,
я чувствую, что нет. А мне нужен человек, который смотрит и введет нас в контекст. Пожалуйста, введите нас в контекст. Вы смотрите Евровидение. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Буэнос-Диас.
Ну, так что там. Да.
Я поражаюсь, знаете, когда наезжает камера перед зоной, вот это перед сценой, там мужики, грубо говоря, с флагами, допустим, Канады радужные, понимаешь, в оболочке. И, Сергей, знаете, что...
Подождите, ну вы смотрите это.
Дикая радость, вот эти тела, вот эти 50-летние ведут себя как маленькие. Короче, я поставил тазик перед телевизором и блеванул.
Все-таки случилось, да? В сущности, вы нас предостерегаете сейчас. А я пытаюсь...
Ну, конечно.
Вы нас предостерегаете. А я пытаюсь проникнуть как бы на Евровидение. Проникнуть и туда войти. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Слушаю вас.
Я Евровидение так не смотрю.
Не смотрю. Зачем вы звоните, если вы не смотрите? Если вы не смотрите, то зачем вы звоните? Интересно, мне очень интересно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
В общем, я смотрю, но... Да, есть там голубые крови, но...
Откуда вы звоните с таким дивным номером, скажите мне? Откуда вы звоните?
Из Эстонии.
Из Эстонии. Вы смотрите Евровидение и введите нас, пожалуйста, в контекст. Мы близки к победе. Вот мне все время хочется...
Вообще, да, но в тройке точно будем.
Мы будем в тройке.
Да,
А что это за бабенка, какая-то хохлушка, которая поет про 44-й? Что это?
Ну, вообще ни о чем, на самом деле. Вообще как-то смотрел, был очень, очень расстроен, что норвежку не взяли, красивая девочка.
Ага.
Вот. Там голубые крови есть, просто 100% был уверен, что Израиль попадет, потому что он из этих... Вот. Не стоит много времени.
Но мы близки к победе. То есть мы можем и хотим победить, и победим в результате. Понятно?
Конечно.
Наши...
первые два места. Вот, либо то, либо другое. Вот,
да. Такое мы должны ставить задачу максимум. Россия первая должна быть во всем, в том числе и в Евровидении. Несмотря на его глубочайшую порочность. Правильно?
Да. Как-то была статья на Ленте.ру, как-то участие в мировом позорище, как так называлось. У нас все слушатели, все зрители ненавидят Евровидение.
Мы должны, нет. Ну, что значит, все наши слушатели ненавидят. А зрители, нация делится на теленацию и радионацию. Понимаешь, теленация живет какими-то другими своими идеалами. Она хочет побеждать, неважно в чем.
Конечно,
неважно в чем побеждать. В этом главный смысл. Россия вперед. Понятно, неважно, о чем идет речь. В том числе и на Евровидении.
Не знаю.
Ну, скажем, мы вставали с колен именно на Евровидении, если ты помнишь. Лозунг, Россия встала с колен, родился одновременно с победой Димы Билана.
Я думала, с группой Тату мы...
Нет, она как раз тогда не встала с колен, она встала на колени.
Второе место, по-моему, они заняли.
Да? Нет, Дима Билан.
Первый канал.
Да. Россия встала с колен. Я очень хорошо помню эти слоганы, эти основу как бы жизни нашей, понимаете? Ладно, перебивочка. Подъем. Так, слушайте, еще одно дело, которое мы упускаем, это мы наваляли иностранцам в хоккей. Я сейчас посмотрю, кому. Значит, мы наваляли датчанам.
Да.
За жирафа, за Мариуса. Зачем они обидели своего принца датского?
Клюшкой наваляли, да.
Да, и все. За принца датского и за жирафа Мариуса наваляли мы датчанам. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь введите нас в этот контекст. Кто разбирается в хоккее? Я не разбираюсь в хоккее, мне очень обидно. Но мне кажется, что это очень важная тема. Ну, так кажется. Ну, что делать, ну? А?
Да, я совсем не разбираюсь.
Мне кажется, мы победили со счетом 10-1. Вот как-то так. Мне хотелось бы, если вы действительно разбираетесь в хоккее, совсем серьезно, расскажите нам, пожалуйста, каковы наши перспективы. В Евровидении мы поняли, благодаря нашему эстонскому слушателю, что мы близки. Мы близки к триумфу, значит, ну, я не буду говорить слово, хорошо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый.
Михаил, вы разбираетесь в хоккее?
Ну, конечно. Ну. Могу вам рассказать с первого дня, с 46-го года и по сегодня. Значит, ну, конечно, сейчас подравнялись аутсайдеры бывшие многолетние немножко по мастерству. Даже последние 5 лет, даже 10 лет происходили вообще вещи невероятные, что французы обыгрывали сборную России в свое время, Латвия. Но Дания, это, конечно, абсолютный аутсайдер вот в этом составе, который сегодня участвует на чемпионате мира. Поэтому здесь другая проблема. Значит, мы рассматриваем чемпионат мира как нечто важнейшее вселенское, но уже давно таким образом он не рассматривается другими хоккейными державами.
А поясните, пожалуйста, а где теперь точка основного интереса?
Это Олимпийские игры, конечно. Олимпийские игры и Кубок мира. Кубок мира в Канаде. Значит, поэтому... вообще давно уже канадцы не посылают в чемпионат мира основные команды, но они все равно побеждают здесь за счет борьбы. У нас мы постоянно муссируем вот сейчас тему каждый день, 200 раз в день, что подъедет Овечкин или не подъедет, так?
Да.
Сможет он. Ну и, конечно, будет преподнесена победа наша, которая очень вероятна, будет преподнесена, как всегда, как нечто вечное, абсолютное и так далее. Но на самом деле 24 года, вот магическая цифра, запомните, 24. Давайте. 24 года сборная России не была олимпийским чемпионом. Тарасов и Чернышов просто в гробу переворачиваются. После того, как мы впервые увидели канадскую клюшку в 44-м году, Тарасов ее увидел, через 8 лет Россия стала чемпионом мира, через 10 чемпионом Олимпийских игр. Никогда не было в Советском Союзе и вообще в периода, чтобы сборная СССР 8 лет не была олимпийским чемпионом. Это нонсенс. Сегодня 24 года.
Я рад вас найти, адепта советской школы, советского метода управления.
Но это не обсуждается. Тарасов, красная машина, ЦСКА, это бренды повыше икры, балалайки, хотя она баварская, швабская балалайка. Это единственный бренд вообще, ну, мы молодая нация в истории России, который абсолютен. Это хоккей периода Тарасова.
Хоккей выше Достоевского?
Вы знаете, Достоевский полностью, и он об этом
писал. Он был латентный хоккеист, я чувствую.
В европейской культуре. Да. Достоевский не является самостью философско-религиозного основания русскости. Он больше других указал нам на абсолют русской культуры, как выход из лона европейской культуры. Поэтому это не бренд, это событие в европейской жизни.
Я понял. Спасибо вам огромное и за это тоже. Черт, как мне нравится с вами говорить. Спасибо, Михаил. Михаил потрясающий. Значит, Тарасов выше Достоевского. Понятно?
Да.
В истинной русскости канадская игра выше всего, товарищ. Вот и все. Еще кто-то. Значит, скажите, пожалуйста, мы там хорошо себя чувствуем. Но мы мочу подменяем или нет? Вот как-то тут, значит, рассказывали, как на Сочинской Олимпиаде мы мочу подменяли. Или не надо, в хоккее не надо мочу подменять. Здрасте.
Да нет, в любом случае сейчас начнутся все вот эти вот передрязги. Вот. Но я хочу не согласиться с предыдущим оратором.
Да.
Преклоняюсь перед его любовью и знанием, в принципе, истории хоккея. И...
Да.
Но вы понимаете, любое спортивное состязание, просто сам в прошлом кандидат мастера спорта по биатлону,
да.
Не бывает соревнований неинтересных, куда можно отправлять... Там молодняк, как куда было сказано, там, или там третий состав, там, замов. Вот, такого не бывает. Это чемпионат мира, это не чемпионат поселка, понимаете? И туда посылать в ущерб с репутации, именно как красной машины, да, потому что все знают российскую команду.
Да.
Еще тогдашнюю, тем более
Конечно.
Сейчас во главе уже тренерского штаба и федерации стоят именно те, кто играли тогда. Никто не будет посылать туда слабых. Так же и канадцы, так же и американцы. И те же датчане.
Но мы выиграем или нет?
Безусловно, мы выиграем. Не зря мы оставили 6 или 8 мест под наших НКЛовских ребят, которые сейчас играют
за морем. Едут, и все, скоро приедут.
Да, ну, еще, к сожалению, пока не все, но я думаю, что Овечкин все-таки приедет. Ну,
дай ему бог здоровья, конечно.
Как всегда, приедет, и все-таки ближе там уже к полуфиналу.
Он что-то будет. Спасибо. Но, к сожалению, время. Спасибо вам огромное. В движении.
Подъем. В движении.
Знаешь, как мы, не обладая должными знаниями ни в хоккее, ни в гомосексуализме, осветили Евровидение и хоккей в полной мере. Что значит, когда хорошие и квалифицированные слушатели, которые действительно разбираются во всем.
Да.
Восток Москвы, внешний МКАД, очень плохой, с 2 до 4 по циферблату. У Клареутова вот это все, на Люберце здесь ужасный внешний МКАД. Значит, сейчас в городе Якиманочка стоит.
Якиманочка, да, домоховой прям вплоть.
Глухая Якиманочка никак. И Каширочка тоже стоит. Очень плохо, товарищ. Значит, давайте, может быть, я успею принять один звонок. Где едете, что видите? Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, мне внутренняя трешка от Преображенки. И вот доехал в Кайхлыковский, знаешь, все свободно. А Венец Хоккей на сегодня, это Кубок Стэнли на самом деле. В Энгридске ни разу не был
Олимпийский. Я понимаю, извините, пожалуйста, но я... Все-таки давайте лучше Лефортовский тоннель осветим сейчас. Ну, правда, потому что...
Свободен.
Лефортовский тоннель на диво свободен. Любуемся Лефортовским тоннелем, грустим на Каширке. Погнали.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Часов 5 минут. Пятница, 13 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. 65.10. Мы видим доллар. 65.10 и 73.82. Мы видим евро. Мы видим евро ниже обычного. И это значит, что в паре евро падает. Сейчас мы дойдем до этого. Секундочку. 47.61. У нас нефтица, кормилица, заступница и что там еще? Углеводородица. Значит, дальше. 1.13.40. Ну, не сильно-то, господи. Ну, не сильно. Мне все пишут, значит, доллар растет в паре. Ребят, ну, что он растет-то в паре? Было, может быть, я вас что-то упустил? Мы его видели на 1.14.05, 1.14.15, сейчас 1.13.39. Ну, конечно, почти фигуру отмахал, но на 1.13.80 мы его видели в начале недели. А что, ФРС 15 июня, я правильно понимаю? ФРС же 15 июня. Сидим в тряпочку, молчим пока. Правильно?
Угу.
Я не вижу совсем большого движения. Ну, как бы, оно заметное, но не такое гигантское, как многие пытаются представить, спекулянты, господи. Ну, так вот, слушай, я хотел сказать, Рада назначила Рада назначила генеральным прокурором целой аж Украины. Знаешь, что это такое, вот, failed state, падающее государство. А Юрия Луценко...
Да, он судимый кум Порошенко.
Кум Порошенко. Да. Он оказался кум Порошенко, а я ему кем прихожусь?
А вы...
Я путешествую по Украине. Однажды приперся к нему на день рождения.
К Порошенко? Подождите,
к Луценко, который нынче генпрокурор.
Так.
Может, это хорошо, может, у меня теперь есть блат.
Да, может быть, вы сможете поехать в Киев.
Я в декабре 2004 года путешествую по Украине, как авантюрюга страшный, значит, на Мерседесе Вито, предоставленном мне какими-то добродетельными бизнесменами, имен которых я не знаю даже. Вот. Мы ехали с Аланом Каллисоном, Wall Street Journal.
Это журналист.
Да. Угу. И нам говорят, кстати... Значит, в этом ресторане, когда мы хотели поужинать, просто приехал, в этом ресторане день рождения Луценко. Но отмечать нельзя, потому что ему 40 лет, поэтому вы зайдите, не поздравляйте. Ну, они такие, все хохлы такие, да?
Все верно.
Мы зашли, он за стол, давай за стол, все, давай, все, и все. Оказывается, потом... А потом, когда я приезжал на инаугурацию Ющенко в 20-х, может быть, 21 января, значит, или 22 января, была инаугурация Ющенко. И я, значит, обратил внимание на то, что у меня нет пропуска туда на инаугурацию идти. И я стою, а там и менты вот эти украинские, но они не такие, как русские. То есть они такие податливые и, ну, такие, как бы сказать. Ну, именно вот я говорю, что они человечные, но и коррупционные одновременно. Mm-hmm. Такие менты стоят. И идет Толя Луценко, нынешний генпрокурор со вчерашнего дня, и кум Порошенко. Фига себе, я, Толя, привет! Он говорит, что такое? Я говорю, а вот меня менты не пускают. Он ему говорит, это со мной. И мы с ним пошли на инаугурацию. Оказывается, наш человек стал генпрокурором. Господи помилуй. Ну, я не в том смысле, но все равно. Видишь, наши растут. Наши растут, елки.
Кстати, ранее судим.
Ранее судим, да? За что-то хорошее. Претерпел за веру. А? Я сейчас не помню. Да. Мало же, я тоже ранее судим.
Кстати, да.
Причем я по тяжкой статье. Он-то, может, и не по тяжкой. Он может быть мошенник или хищение какое-нибудь. А у меня тяжкое, у меня хулиганство с оружием. Как если бы я взял автомат Калашникова и расстреливал людей где-нибудь на Комсомольской площади, но при этом ни в кого не попал. Я просто расстреливал бы. Это называется хулиганство с оружием. Я примерно так действовал.
А Луценко, да, за совершение ряда должностных преступлений.
Ну, он рядом со мной мальчик.
Ну, вообще,
он рядом со мной мальчик. Он, да, должен подавать мне просто чай в постель.
Чефирь?
Чай в постель просто. Слушай, если уж мы говорим про расстрел. В Москве пешеход расстрелял не пропустивший его автомобиль из пистолета с глушителем. Красиво? Люди в черном. Люди в черном. Пешеход пропустил. Я читаю это на ленте. Нет, газетеру. На газетеру. Пешеход пропустил машину. Машина, ну, его не пропустила.
Угу.
Как ты пропускаешь пешехода? Вот какой у тебя принцип?
Притормаживаю.
Нет, откуда ты знаешь, что надо пропустить? А если он не собирается? Может, он собирается покурить на обочине? Может быть, он сочиняет стихотворение? Откуда ты знаешь?
Нет, вот если он ступил на...
Во, спасибо. Сказано. Если пешеход проявил явно выраженное намерение,
да,
воспользоваться переходом, а явно выраженное намерение – это нога на переходе.
Да.
Одной ногой ступил, ты тормозишь.
Да.
Двумя ступил, ты уже проехала, не успела притормозить.
Да.
Так бывает?
Бывает, бывает.
Главное по правилам, слушай, главное по правилам, но это менты не понимают, но надо им доказывать, что пешеход участник движения.
Это правда, да.
Если это так, внимание, внимание, если это так, пешеход не особая сущность, а участник движения. Если это так, то к нему применимы нормы, применяемые к участникам движения.
Да.
А именно... Если другой участник движения, в данном случае пешеход, которого мы только что признали участником движения, если другие участники движения не изменили направление и скорость движения, не были вынуждены изменить направление и скорость движения.
Или просто не успели.
Нет. Не были вынуждены изменить направление и скорость движения, то ты ничего не нарушила. Смотри.
Так, я не поняла.
Например, дорога 10 рядов.
Так.
10 рядов. Слева от тебя ты идешь правым рядом.
Да.
В 9 рядах, внимание, в 9 рядах от тебя пешеход наступает на зебру. Да. Наступает ногой на зебру. Это явно выраженное намерение воспользоваться переходом. Явно выражено.
Да.
Ты обязана тормозить и ждать, когда он проковыляет все 10 рядов.
Да.
Обязана. Так трактуют правила. Однако... Если считать пешехода участником движения, то мы должны сказать, создали ли мы помеху другому участнику движения?
Нет, не создали.
Мы не создали. Почему? Как определяется, что мы не создали помеху? Определяется так. Другой участник движения не был вынужден в результате наших действий изменить скорость и направление движения.
Да.
То есть он как пилил через свои 10 рядов, так и продолжает пилить. Скорость у него заданная, он ее не менял, не притормаживал. Следовательно, эрго, говорю я, как хитрый человек, я ничего не нарушил, потому что он не изменил ни скорость, ни направление движения.
Это правда. А я, если я начну тормозить при этом, я могу создать аварийную ситуацию, потому что я этого человека увидела, то есть он ступил на эту зебру внезапно, резко, до него еще 15 метров сбоку.
Вот оно что.
Я начинаю тормозить, за мной люди не понимают тоже, начинают тормозить, и все, гармошка.
Вот будешь с ментом разговаривать?
Так ему скажу.
Скажи ему, как мой дед Филипп. Так-то оно так-то, трошечки ж не так. Трошечки ж не так.
Да.
Если признать пешехода, и вот эту всю бодягу ему рассказывать, участникам движения, то помехи не было создано в силу того, что он не изменил ни направление, ни скорость движения. Понятно?
Да.
Но этот ступил на это, проехала машина на вокзальной улице. Как только машина проезжает, он ему в спину начинает палить из пистолета. Причем это был пистолет, не травмат. Это был настоящий пистолет.
Огнестрельное
оружие с глушителем. Может быть, он ему в багажник стрелял, не знаю. Но красиво. Ну, правда же интересно.
По колесам. А что случилось-то?
Психотики все. Москва набита психотиками.
Это да.
Больные люди. Послушай,
авария-то...
Мы живем среди больных людей. Тут ты же знаешь, что как нас окружают психи.
Да.
У нас, пожалуйста, сколько жуков? Ты мне кинула?
Забыла скинуть. 67%.
У нас 57. Скинь, пожалуйста.
Нет, это другое голосование.
Нет, почему, значит? Это жуки.
Жуки,
57% людей определили себя как жуки. Абсолютно. Психотики все больные на голову. Вот в чем дело. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Вот,
да.
Здравствуйте, Дарья. Не совсем вопрос про пешехода, потому что если все не остановятся, то его собьет машина, которая будет объезжать стоящую, и из-за которой просто его не будет видно.
Я понимаю. Нет, я вам хитрость рассказал, вы, главное, пользуйтесь в своих интересах.
Не, ну это да, ну главное, чтобы
в своих интересах. В своих интересах. Ваши интересы, конечно, чтобы у вас не было трупа на совести, но с другой стороны, если из-за 10 рядов слева начинает шествовать пешеход,
так-то да, если вы едете уже там 80
км. Конечно, вы говорите, я должен был применить экстренное торможение в то время, как вы не создали помехи, и это тоже будет с вашей стороны неосторожно, правильно? Предпосылочка, это будет предпосылочка. Так скажите, офицер, это же предпосылочка.
В этом согласен.
Предпосылочка. Надо правильные слова. Надо правильные слова. Когда говоришь с офицерами, надо точно понять, что у них есть запас слов примерно из 100 слов. Примерно. Ну, ты знаешь эту историю, я иногда рассказываю, иногда нет. Ты знаешь, что я значит, поставил на уши мента в 7, сейчас скажу, как он, в 85-м году, в 85-м году, ты еще не родилась. Значит, я поставил мента на уши тем, что я сказал... Нет, в 83-м.
Тем более не родилась.
В 83-м. Угу. Праздно живу. Я ему сказал, праздно живу. Ну, просто праздно живу.
Да.
Он говорит, а писать, что, где вы работаете? Я говорю, праздно живу. Он говорит, а работаете где? Я говорю, да праздно живу я. Праздно живу и все. Пишите прям, праздно живет. Доренко Сергей Леонидович праздно живет. Все. Он говорит, ага, а вот где здесь строка у меня? Это на Кунцево, у техцентра Кунцево, вот здесь внутри кольцевой был пост.
Так.
И там мент. Он меня в стакан призвал свой, и, значит, ага, говорит, а вот здесь, вот у меня, говорит, вот есть это...
Строчечка.
Строчечка здесь написана, место работы, вот что написать? Я говорю, ну я же вам сказал, праздно живу я. Он говорит, да. Хорошо. Пошел, вышел из стакана. Что-то выпил. походил. Не знаю, там или второй у него был, или кто. Возвращается. Тогда не было мобильных телефонов, позвонить было некуда. Значит, он где-то по второго то ли тусанулся, а возвращается. Так как заполнить, он мне говорит. Как заполнить мне? Я говорю, что я праздно живу, я сказал. Праздно живу. Вот вы работаете, а я праздно живу. Ты знаешь, он меня отпустил?
Он ничего не стал заполнять.
Он не стал заполнять.
То есть надо использовать...
У них нет такого слова. У него не было соответствующего слота для вставки подобной карты.
Да.
Понятно, да?
Да.
Но у него нет соответствующего. Он говорит, вы знаете, нет, вот вы говорите мне, даете мне memory stick, а у меня слота соответствующего USB-шного нет. Нет USB-шного слота у меня. Я не могу вставить его никуда. Вот вы говорите, праздно живете. Что это значит? Мы не знаем. Все, понятно, да? Значит, когда ты говоришь с офицером, с одной стороны, ты хочешь его поставить в тупик.
Да.
Ты должна говорить непонятными ему словами. Переходя местами на латынь, пожалуйста, можно. Да. Значит, а когда ты хочешь наоборот корешить... Homo
homo lupus est.
Нет, когда ты хочешь с ним корешить, ты должна понимать, какие слоты у него вставляются в мозг, потому что у него там очень мало разъемов. Очень мало разъемов. И ты должна ровно по разъему подойти. Понятно? Значит, ты должна говорить, порядка 20 метров отсюда... была создана, товарищ офицер, предпосылочка. Все. Порядка 20 метров отсюда. Предпосылочка. И все. Расшить и убыть. Вот так. А? Скажи мне.
Расшить и убыть?
Расшить и убыть. Расшить и убыть. Товарищ офицер, порядка 20 метров отсюда создана предпосылочка участникам движения. Расшить и убыть. Все. То есть, ну, все. Вот понятно, да? Слова должны быть правильные, родные слова, родные. Чтобы запахло казармой, грибком на ногте, лексикон, понимаешь?
Лексикон казармы,
конечно.
С латынью и...
Нет. Хочешь запутать? Латынь.
Ага.
Латынь. Стань недоступной. Стань к снежной королевой. Переходишь на латынь.
Так.
Хочешь быть понятной и дать ему готовый ответ в зубы. Готовый ответ. Говори на языке казармы вот этого вот грибка на ногте, вот этого, чтобы он чувствовал что-то родное, запах между пальцами ног.
Сначала надо так, а потом резко, чтобы запутать окончательно, надо сначала говорить на лексиконе казармы, а потом резко перейти на латынь, я считаю. И тогда
менять.
Это все. Да. И тогда все, это победа.
Ну ты, мать, мастерица. Да, я, мастерица, госпожа. Госпожа.
Это вы меня научили.
Госпожа, настоящая мастерица. Слушай, значит, подробности про побега. Мне что-то хочется преступного. Чего-то хочется преступного. Кстати, знаешь, что я про твоего Навального вызнал вчера? Он артист, конечно. Про Навального чуть позже я анонсирую. Пожалуйста, напрягитесь. Все, кто думает, что я изобличаю грязь под ногтями, катышки между пальцами ног только у власти, то вы совершенно ошибаетесь. Мы, в общем, лупим по периметру. Так что сейчас до Навального тоже дело дойдет. Подробности побега из СИЗО мне очень нравятся. Задержанные участники фальшивого конвоя. Вот же где. 35-летний заключенный, экс-сотрудник полиции, господин Елагин. Давайте погрузимся в пьесу. Значит, есть Алексей Елагин. Он человек незаурядный. Он, значит, занимался тем, что отнимал квартиры у стариков. Ну, согласитесь, что для этого надо быть незаурядным.
Он жук.
Надо быть незаурядным человеком. Надо быть незаурядным человеком. И неблагополучных граждан. То есть он отнимал квартиры не только у стариков, но и у алкоголиков. То есть он был санитаром леса до известной степени. Понимаешь? Он был санитаром леса. Он, если человек страдал от алкоголизма, то он отнимал у них квартиры.
Как у недостойных.
Как у недостойных, конечно. Человек должен заслужить право зваться москвичом. Вот зато тебя прозвали москвичом. Помнишь песню?
Да.
А, ты ее знаешь?
Я не помню слов, но я знаю ее.
Нет, ну какая-то песня была такая. Значит, он отнимал у них квартиры. Я сейчас тебя прозвали москвичом, все-таки найду эту песню. Он считал, что если человек пьет или что-то такое, вот, кстати, характеризуется негативно, у него надо квартиру отнять. Он осуществлял некую высшую справедливость.
Сейчас, а старики как живут?
Не зря тебя прозвали москвичу. Сейчас быстро просто. Это даст нам какое-то настроение. Секундочку. Что такое, не знаю, это противно.
Ходишь жизнь без опоздания, на миг притормози у проходной. Родной, мигни ребятам нашим на прощанье. А встречный, встречный ветер нипочем, как песню трассу новую начнем. Мне нравится рабочий твой характер, не зря тебя назвали москвичом.
А этот приходил, значит, если алкоголик, он говорит, зря тебя назвали. Мы скажем, зря, ты не несешь высокое имя, неправильно несешь высокое имя. И все. Значит, его поселили в женский изолятор. Еще раз, это характеризует его как человека, безусловно, незаурядного.
Как его поселили? Его лично уже?
Его, теперь смотри, когда его взяли, по новому уголовному делу, он же не по первому делу идет. Он же все-таки сотрудник полиции. Ну не может сходить с одним уголовным делом, как будто я или Толя Луценко. Нет. Он должен... А? Нет, он должен по-серьезки. Он пошел по новому уголовному делу. Совершенно новое у него 159-е мошенничество. И он уже был, тырил квартиры не только там где-то в Долгопрудном, Дзержинском и Жуковском, а уже в самой Москве тоже, да. Значит, его поселили в женский изолятор.
Прелесть какая.
Да. И здесь есть корпус среди женщин.
Это в качестве издевательства или просто
нет, мест? Нет, мать! В том-то и дело, ты же не знаешь культуры русской тюрьмы.
Не знаю.
Его поселили в женский изолятор потому, что туда поселяют всегда сотрудников прокуратуры и полиции. Сотрудников прокуратуры.
Но это акт унижения, точно.
Нет, акт возвышения.
Не может быть. Почему?
Конечно.
А, типа женская тюрьма считается как-то получше?
Ну, конечно. Там феромоны какие, сама подумай.
Ну да.
Там сплошные...
Об этом я не подумала.
Сплошные феромоны. Сидишь опьяненный полностью. И так далее. Просто... А?
За тебя борются все.
За тебя борются, конечно, прогулки. Он на меня посмотрел.
Да. Нет, на меня.
Ну, конечно. Туда сажают сотрудников правоохранительных органов. ФСБ, полиция, прокуратура. Если они, наконец, все-таки убьют человек 500, их сажают. Меньше, я думаю, их отпускают просто. Вот. А если 500 убьют, то тогда, наверное, сажают, мне кажется. И как раз в женскую зону. Дальше что было? Приехала машина конвоя. Конвой его, все были необходимые документы для передачи заключенного. Uh-huh. Конвой его забрал, выпустил. А у них была информация, кто-то слил, что будет побег. Были внедренные сотрудники в преступную группу. Значит, его посадили в 13:00 в автозак. Мы не знаем точно. Машину пропустили через одни ворота КПП, но вторые не открыли. И между двумя машинами КПП их всех поймали. То есть они создали, смотри, он сам сотрудник полиции. Значит, он создал группу, которая представилась сотрудниками полиции. Мне кажется, имя была. Которые его хотели выкрасть с поддельными документами. Ну, красивая история.
Очень красивая.
И было бы красивее всего, если бы их между двумя воротами заперли и размолотили бы из автоматов.
Да.
Нет, сверху из крупнокалиберного.
Не, ну так видится, по крайней мере, кадры с фильма.
Вот если бы кадры, что их запирают. Ловушка, мы попали. Говорят, он плакал, когда вернулся в зону. Пишут, он плакал, когда вернулся
на груди
в зону. От обиды разрыгался.
Сокамерница.
На груди, на коленях. Намочил подол. Она говорила, ну что ты плачешь? Как его зовут? Я забыл. Значит, она ему говорила, ну что ты плачешь, Леша? Нет? Да,
Лешенька,
Леша.
Ну,
нет,
ну,
Елагин. Может быть, она говорила строго голосом учительницы. Елагин, не плачь. Елагин, держи себя в руках. Елагин, ты же мужчина. Ну, неважно, смешно, но согласись. А?
Да.
Значит, да. Еще про Навального. Нет, бывший дворецкий, пожаловавшийся Путину, водителям грозят. Нет, вот, про Навального. Значит, агент Freedom получил ответ из СССР. Ты знаешь, что, в принципе, Навальный пытается привлечь... Но на самом деле, не только Навальный, но и Следственный комитет пытается привлечь к нему внимание. Навальный вместе со Следственным комитетом пытается привлечь к себе внимание. Потому что, в общем, если честно, потенциала, собственно, политического для актуализации у Навального нет.
Сейчас уже нет, объективно.
Ну нет. Ну, давайте. Вот что он предлагает политически такого, в чем мы бы сказали, Леша, только ты. Леша, брат, вот по-другому нельзя, Леша, надо сказать. Ты собирайся, давай в президенты. Ну, давай, Леша. Все, подожди, надо. Брат, мы понимаем, что ты устал, все, но надо все-таки стараться, и все. Да? Но ничего такого нет.
Нет.
Ну, что он может предложить? Он дергался по крупным вопросам, он дергался, был против присоединения Крыма. Потом сказал, что...
Потом сказал
летом. Нет, он сказал, конечно, он сказал 12 марта 2014 года, он сказал, что это антизаконно и преступно, значит, присоединение Крыма и неправомочно. Вот, а летом того же 14-го года он сказал, ну, отделить уже теперь невозможно, там, и так далее. То есть он начинает дергаться и прочее. И становится в этом смысле неинтересным. Неинтересным. И мы понимаем, что ему предъявить нечего, кроме Следственного комитета. Если бы я мог позвонить Маркина, давай позвоним Маркину. Маркин потом обижается, на самом деле, иногда. И он мне говорит, а что ты не позвонил?
Ну давайте позвоним.
Владимир Марк, он бывает, он мне говорит, а что ты не позвонил? Вот что ты, значит, Марк. Маркин ведь, он как-то вот недавно он на меня обиделся.
А он нас слушает?
Да, я читал, а я вспомнил, что он обиделся. Я, значит, засандалил его статью в Челябинской какой-то газете, где он написал родном Урале, что-то написал на родном Урале. И он мне потом говорит, Сереж, а что ты не позвонил? Вот я бы тебе прокомментировал. Даже так с обидой, немножко, может быть, даже с поддевкой какой-то. Может быть, последний телефон, вот этот мобильный, ладно? Ага. Не получается? Нет? Странно. А что, мобильный не отвечает? О, мобильный не отвечает. Нет, люди не поверят нам, надо вывести неотвечающий мобильный. Давайте неотвечающий мобильный выведем, потому что люди скажут, что мы вруны какие-то. Давайте нет, по-настоящему, все по-честному, и пусть там кто-нибудь квакнет по-ангельски, что, дескать, ну-ка.
Абонент временно недоступен.
Что такое?
Пожалуйста, позвоните позднее.
Понятно? Все, не надо на меня обижаться. Добрый Владимир. Он скажет мне, ну что ж ты не позвонил?
Мы честно пытались.
Владимир Маркин пытается всеми силами актуализировать Навального. Всеми силами.
Зачем?
Значит, он послал какие-то... они послали какие-то все запросы во все... организации, где когда бы то ни было Навальный служил или был акционером или еще что-то, чтобы те рассказали, не делал ли он случайно что-нибудь преступное.
Да. Ну, смотрите, все, кто знают Навального, реально знают Навального, да. Кто читает про него в интернете и так далее, да. Кто голосовал за него на выборах мэра Москвы.
А они, между прочим, довольно много, 27%.
Я голосовала.
Ты голосовала? Да. Призналась, вот, да. Пожалуйста. Да.
Во многом в пику просто. Пику.
И, как гвоздь в стуле начальства.
Да. И мы в это не верим. Ну, мы понимаем прекрасно, что это просто актуализация образа политического.
Там есть, значит, у самого Навального какие объяснения? Зачем?
А те, кто смотрит на него по телевизору, извините, они перепутают такое.
А как они могут смотреть на него по телевизору? Нет, что показывают по телевизору, я не смотрю телевизор.
Нет,
что
не его, а про него новости.
Про него есть новости, Навальный, что он плохой.
Ну как, вот про агента Фридом были шикарные.
Агент Фридом?
Шикарные,
значит,
были
ролики. Я мельком говорил с разными людьми, в том числе высокопоставленными. И так. Я сказал, что с агентом Фридом, конечно, недоработка. То есть, понятно, что если он шпион, надо... Нет, если он шпион, то почему он не в тюрьме? Ну, а если он не шпион, тогда зачем кидаться какашками? Ну, понимаешь, да, в чем дело?
Да.
Подожди, если он шпион, то он должен быть в тюрьме. Если он не шпион, ну, что шпион, вот у вас шпион, здрасте, агент Фридом. Ну, так что, наручники вперед. Дальше. Если он не шпион, тогда отстаньте от него и все, успокойтесь. Правильно?
Да.
Ну, что, ну отстаньте, ну в чем дело?
Ну, он зачем-то нужен в информационном поле, поэтому придумали красивую историю.
На самом шпион. Деле, еще довольно много людей думают, что он работает на власть. Довольно, да? Много. Да я тебя умоляю. Ты что, ты хочешь зондаж населения?
Кремлевский агент?
Нет, ну давай, подождите. Ну, есть некоторые парадоксы, которые только этим можно объяснить. Значит, хорошо, я тебе дам голосование.
Давайте,
голосование. Посмотри, начать голосование. Ребят, пожалуйста, дайте Даше пример понимания, потому что Даша так не верит, она, что вообще такие люди существуют. Хотя бы 2% наших слушателей верят, что координация, по крайней мере, существует некая степень координации между властными кланами и Навальным, тем или иным властным кланом. Простите, я нажал остановить. Вот,
ну,
дурак.
Вот дурак,
так только любой. Нет, координация, то есть он связан с кем-то во власти, с кем-то, я не знаю, может быть, с одним кланом. Да, 134, 27, 35, нет, 134, 2736.
Это совсем другое.
Ну, конечно, здесь другое.
Ну, властный клан, ну, и Кремль — это разные вещи.
Кремль — не одна башня. Кремль — это вся паранойя вместе взята. Кремль — это огромное количество групп. Конечно, ну что ты так просто смотреть на Кремль. Кремль — это огромное количество групп властных. Там их мириады. Там просто, так сказать, пока идешь до туалета, уже 5 или 6 властных групп какие-то. Я во время обзора печати скажу вам результаты голосования. Новости. Так, Волота и Сахарова делали они вместе круги вокруг премьера какие-то. Всем известно, что Навальный агент Госдепа. Боже милости.
Ой, всем известно.
Ну ладно, что всем известно, все фразы, которые начинаются со «всем известно», мне не нравятся. Значит, вот я тебе просто, тебе, для тебя, да. Даш, кинь мне, пожалуйста, тоже эти данные. Значит, 76% позвонивших на Навального, вопрос задан был так. Скажите, Навальный работает или тесно связан с одной из властных группировок? С одной из, как по меньшей мере, с одной из властных группировок, ныне находящейся у власти, либо при власти, понятно, да? Потому что мы понимаем, что власть состоит из множества группировок, тем не менее, Навальный тесно связан с одной из властных группировок, да или нет? Да, 76%. 76%. 24% нет. Значит, сейчас я его не обвиняю. Значит, вот ее там прокуратура рассылает. Мне говорят, прокуратура была, а не Следственный комитет, который рассылала сейчас по всем организациям, где он чего нашкодил, как бы собирают на следующее ему дело. На следующее ему дело какое-то очередное. Я не знаю, соберут, не знаю. Но мне кажется, что занимается опять его пиаром. Есть вещи, за которые судить его нельзя. Судить нельзя. Это неприступная вещь. Я считаю, что, на самом деле, с Навальным надо говорить как, не как с политиком. И не делать из него Манделу. А надо с Навальным говорить как с обычным бизнесменом, который на юридической науке пытается сделать баблос. Понимаешь? И есть примеры тому. Есть примеры тому. Вот передо мной публикация, если не пойму, где она.
Но это сразу перестанет быть интересным для власти. Потому что он уже сразу не опасен, сразу он какой-то бизнесмен. А бизнесмены мы это нам не интересно.
Он бизнесмен, который использует. Знаешь, я когда-то говорил, философски рассуждал. Мы обсуждали с Борисом, с моим другом Березовским. Значит, и мы рассуждали, в какой сфере деятельности можно срубить наибольшие деньги. Я говорил про политику, сферу развлечения. Значит, он говорит, конечно, мы долго говорили. У нас, знаете, с Березовским трудно было говорить подолгу, если только мы не были в самолете. Вот в самолете с ним можно было говорить бесконечно долго. Правда, он засыпал. Но можно было не давать ему спать, там, шпынять, толкать и прочее. Вот. И, значит, конечно, политика. Политика приносит наибольший доход. Политика. И если ты знаешь еще там юридическую науку более-менее, то это приносит еще больше наук, доход, правильно? Значит, вот есть публикация, серьезно, это каких-то живой журнал, что-то такое. Значит, Иван Нестеренко, бизнес-партнер, вот послушай эти фамилии, вот когда я еще раз это скажу, чтобы ты просто не говорила, что ты не слышала. Иван Нестеренко и Алексей Навальный с 93-го года вместе. Вместе учились в Российском университете дружбы народов. Вместе работали, вместе создавали фирму. Иван Нестеренко серьезный чел. Серьезный человек. Значит, и отец его очень серьезный. Мосфундаментстрой-6. МФС-6. Это серьезная организация. Так. Значит, они сидели на заказах, они сотрудничали с Лужковым. Это друг Навального. Друг и партнер по бизнесу. Значит, есть, по крайней мере, два примера. Один из них ВТБ. Где Навальный атакует... Потом наступает мир, Нестеренко получает заказ, причем очень серьезный заказ. Навальный отъезжает. Ну вот это серьезная тема. Понимаешь? Когда он атакует предприятие, когда он как миноритарий атаковал предприятие. Но выстрел по-настоящему он на ВТБ. Да? Он написал, как пилят в ВТБ, первая статья его. 9-й год, осень 9-го года. Значит, в 7-м году, значит, он сказал, что они приобрели буровые установки за 10 миллионов, стоимость 10 миллионов. А на самом деле заплатили 15 ВТБ. Угу. Ну, их дочка.
Да.
Внимание, Навальный изобличает. Я не говорю, что это неправда. Это может быть правда. Я не знаю. Я не знаю просто.
Ну, предположим.
Он написал, что это так. Что они покупали буровые по 10 миллионов, стоимость 10 миллионов. Ну, батон стоит, там, не знаю, там 40 рублей. Вот этот батон. А они платили по 15 миллионов через офшорку. То есть сваливали 5 лямов на каждый буровой. Понятно себе. Отмывали. Он это написал. Хорошо, молодец. Он же борец за правду. Правильно?
Так.
Значит, дальше идут суды. Долго идут суды. Потом вдруг прекращается вообще все. ВТБ сдается полностью и заключает с его другом, с Нестеренко, контракт на 568 миллионов рублей на реконструкцию здания на Перовском шоссе для размещения центра обработки данных. То есть его студент, студенческий друг и партнер по бизнесу, с которым они вместе создавали предприятие, с которым они постоянно корешат, так, господин Нестеренко, приходит в ВТБ и говорит: Навальный вас сильно достал. Ну, например, я пытаюсь придумать этот диалог. Господин Нестеренко, я пытаюсь придумать за вас диалог. Как если бы я писал книгу. Да? Навальный сильно на вас катит, да. Ребят, а вот можно я что-нибудь поработаю у вас? На 568 миллионов рублей реконструкция. Да, пожалуйста, нет проблем. У Виктора Нестеренко 51%, у сына Ивана 27,9%.
Понятно? Так, да, понятно. Да.
Делают, делают. Больше ни одного слова Навальный про ВТП не говорит. Больше ни полслова. То есть это что? Это рэкет? Ну это рэкет, мать! Ну я же... Или нет? Я спрашиваю, это рэкет?
Ну, не знаю, рэкет это или нет, но для меня ничего удивительного в этом нет. Я не считаю Навального каким-то супер...
Навальный атакует ВТБ. Конкретно, да. По конкретному делу.
А потом его друг этим пользуется и предлагает его ВТБ сделку.
И бизнес-партнер.
Да, и предлагает ВТБ сделку, чтобы Навальный больше ничего не говорил.
Во! И Навальный ничего не говорит. Это
но,
характеризует...
Но это наше умозаключение.
Нет, мы знаем, что он больше... Мы знаем, что он прекращает атаку.
Нет, может быть,
пусть он сейчас атакует ВТБ. Нет. Нет, он прекращает атаку. Мгновенно прекращает атаку. Понятно, да?
А как вы честно и без всяких схем проникнете в политику? Вот честно. Вот,
я не знаю.
Ну, как заниматься политикой не грязно? Вообще в любой стране мира.
В 2013 году, когда выборы были, из 35 конкурсов, компания Нестеренко, друга и партнера, бизнес-партнера Навального, это действительно, потому что Нестеренко был директором, а Навальный бухгалтером в одном из предприятий, которые они вместе основывают. Угу. Они тесные друзья и бизнес-партнеры. Угу. В 2013 году из 35 конкурсов, на которые выходит Нестеренко, после смены власти, после уже власти Собянин, выигрывает только 5. Раньше, когда был Лужков, у них там была маза с Лужковым, они выигрывали больше. В 2014 году из 11 только 3. В 2015 году МФС-6 выиграла конкурс на стадион «Динамо». А инвестор опять ВТБ. Понятно, да?
Да.
То есть тот, который атаковал Навальный, и который Навальный сумел поставить на колени, и ВТБ начинает отмазываться от них, просто дань платить.
Да.
Что, нет? 1,5 миллиардов рублей. Затем в следующем году 1,2 миллиарда рублей на продолжение реконструкции и так далее. Понятно? Это все, как пилят на «Динамо», Навальный не пишет. Навальный не пишет, потому что это его дружок делает. И после атаки на ВТБ, ВТБ начинает сыпать дружку деньги. Ну что, нет?
Ну пусть бы и так, да.
Ну хорошо, ну, понимаешь? Ну это так. И таких примеров несколько. Вот об этом говорить. Об этом надо говорить. Не то, что он там преступник. Он не преступник.
А, понимаете, это никого не удивляет.
Но он не Данко с разверзнутым сердцем. Ну, не Данко он, не Данко. Он идет с разверзнутым сердцем, он вынул сердце и показывает народу путь. Ребят, какой путь? Да доит просто спокойно. Доит.
И это никого не удивит.
Дойка банка.
А вот то, что он шпион, это сразу взорвет...
Шпион смешно.
Да.
Ну, шпион смешно, что взорвет. Шпион взорвет глупостью.
Да.
Шпион взорвет глупостью. А вот обычное, рутинный рэкет, понимаешь? В 2013 году он пишет, что у Собянина есть дочка Ольга.
Такие новости уже...
Дочка Ольга неправильно приватизировала квартиру. Он пишет.
Да.
Мы слышим об этом. На следующий год управделами президента покупает у его друга и коммерческого партнера Нестеренко квартиры управления делами президента. На 1 миллиард рублей. Навальный ни полслова больше ни о какой дочке Собянина не пишет. Все, проехали, забыли. Нестеренко получил кусок, Навальный отъехал.
Сергей, такие новости точно про Навального были.
Вот это разговор. Что он шпион,
Сергей,
плевать.
Сергей, они по рейтингу неинтересны, по ТВ-рейтингу они неинтересны. По ТВ-рейтингу интереснее сказать, что он фридом, агент фридом.
Это же идиотство. Ну это же идиотство, это же низкий...
Но это же телевизионная новость, она должна быть немножко идиотской, мне кажется.
чувак ставит в позу, просто давайте так, ну, с моей точки зрения, я сейчас говорю о своей точке зрения, чувак ставит в позу то или иное предприятие, обладающее деньгами.
Да.
После чего подъезжает его кореш. Рубят миллиарды, или вот один миллиард конкретно, значит, в случае с квартирами. Миллиард или 5 миллиардов, как ВТБ, и 1,2 миллиарда, и 563 миллиона. Рубят миллиарды и сотни миллионов. Mm-hmm. Его друг. Все, Навальный спокойно уходит в тину. Ничего, вот они ручки, вот они, все хорошо у меня. У меня все хорошо, товарищи. Но это чистая работа. Это человек работает просто на политическом рэкете. Или нет, я пытаюсь понять. Или это совпадение просто. А про шпионаж глупость, конечно. Про шпионаж абсолютная глупость. Если он шпион, так давайте с наручниками к нему подойдите. Чего вы болтаете, ерунду? Человек шпион, посадите его. Чего вы тогда? Чего языком-то трепать? Ну, ерунда какая-то. Давай про допинг мне расскажи. Про мочу я предлагал давно. Вот, люди меня слушают. Это хорошо. Я предлагал следующее. Чтобы была нянечка и массажист в команде. Понимаешь? Ну, женская моча, чтобы была, и мужская.
Так.
Ее поить с утра прям побольше, чтобы побольше пить. Угу. Знаешь? Как вот положено, там 2 литра, чтобы водички много. А? Какой-нибудь липецкий бювет из патриотизма. Правильно. Да?
Архыз.
Че? Архыз можно. Нет, зачем? Нет. По-православнее нужно, мне кажется. Липецкий бювет какой. А, пила святой и пила, источник. Нянечка. Потом пусть писает за всю команду и все. Но что, почему нельзя сделать специальную мочеиспускательную женщину?
Подождите, можно же выяснить, что это моча не этого человека. Я уверен, что это
как можно. Как это можно выяснить? Интересно.
Нельзя выяснить.
А что, моча паспортизируется?
Я не знаю.
А моча меняется? Был белок, нет белка, был этот самый, как сказать, альбумин какой-нибудь, или гемоглобин, или еще что там бывает, липосома, что еще бывает, я забыл, митохондрия. А потом, ну, я слова просто говорю, позволю, любые. Значит, а потом их нет. Слушай, где бы их, митохондрия, только что здесь была? Нет, все. Понимаешь? То есть моча все время, она же подвижно характеризует личность. Она характеризует тебя, как что-то там было вчера на ужин и так далее, да. Понимаешь? Поэтому нужно в каждой команде специального писальщика.
Да.
И писальницу.
Вы думаете, они сами про это не догадались?
Ну что, а где они брали мочу, объясни мне. Ну расскажи вот эту всю аферу. Кто это рассказывает, во-первых? Аферу.
Это слили документы, и ВАДА теперь проверяет.
Ребят, красивая история, опять позорная.
Допинговая атака на российский спорт.
Допинговая атака на российский спорт, который этого заслужит, вероятно.
Нью-Йорк Таймс.
Так я читал, это было несколько дней назад. А кто сейчас слил? Кто-то слил там Нью-Йорку Таймсу. Фамилия этого человека, скажи мне.
Я сейчас...
Он сам слил. Он сам слил, сам доктор. Сам доктор...
А, бывший.
Конечно, точно. В том-то и дело, товарищи. В том-то и дело. Он говорит, пока звучал сейчас гимн... Нет, послушайте меня. Серьезная фраза из этой публикации. Я вчера прочитал. Но я куда-то задевал эту ссылку, а Даша читала сегодня утром. Значит, он говорит, пока звучал гимн... А? Тарита, тарита, ну и так далее.
Григорий Родченков.
Он говорит, пока звучал гимн, мы бегали с образцами мочи и подменивали. Вот, расскажи это, пожалуйста.
Да, он занимал пост в 5-м году директора Московской антидопинговой лаборатории. Стал жертвой развившегося прошлой осенью противозвездно-допингового кризиса.
Вот эти украинские фамилии, заканчивающиеся на В, Родченков, как бы. Таких очень много в Смоленске. Небось, он из Смоленска. Жечувствую, смоленцы, вот они какие. Да, и что он делал, бегал с мочой.
Он утверждает, что существовала поощряемая государством допинговая программа, направленная на достижение максимального результата в домашней олимпиаде.
Да.
Спортсмены применяли запрещенные средства, по самому заболел эффект стероидные коктейли.
Дай мне покажи, какую строчку ты читаешь, я прочитаю подробно. Ты читаешь как-то бегло.
Я пытаюсь сразу к сути найти.
Нет, господин Родченков, тут нужно говорить величественно, потому что речь идет о державности. Господин Родченков, по его словам, сам изобрел эффективный стероидный коктейль из 3 препаратов, которые атлеты употребляли с алкоголем. А в Сочинской Олимпиаде участвовали десятки задействованных в этой программе российских атлетов, и как минимум 15 из них завоевали медали. Григорий Родченков также назвал некоторые конкретные имена. Скелетонист, лыжник и бобслеист. Вот такие имена. Ну, вы в «Коммерсанте» посмотрите. Также он указал, что на допинге выступала вся женская хоккейная сборная России, занявшая 6-е место. Женя, на допинге 6-е место. Какой позор. Он объяснил, каким образом удавалось заменить заведомо грязные тесты чистыми, с отсутствием следов допинга, в крайне сложных условиях. Антидопинговый регламент предполагает интернациональный состав тестовой олимпийской лаборатории. По его словам, Родченкова, такие подмены стали возможными благодаря устройству подпольной лаборатории в Сочи. Вот же что строилось там, понимаешь? На что ушли миллиарды, десятки миллиардов? На подпольную лабораторию, фотографиям идентификационных номеров проб, сделанных спортсменами по указанию их руководителей, чтобы их потом не перепутать, и изобретенным, как считает Родченков, сотрудниками российских спецслужб, способе вскрывать запечатанные перед анализом сосуды. В них после вскрытия заливалась взятая ранее без признаков применения запрещенных препаратов моча. Может быть, она была уже тухлая. Моча ведь, мне кажется, не коньяк, она хужеет с годами, нет? А? Надо уринотерапевта. Уринотерапевты, напишите нам, пожалуйста. Уринотерапевты, моча ведь портится, мне представляется, нет?
Не знаю.
Ну, не знаю, если зайдешь в туалет, который не мыли 2 недели, например, то чувствуешь, что выдержанная моча пахнет хуже, все-таки, нет?
Да.
Чем свежая.
Но она чистая зато, понимаете, чистая.
Чистая в смысле осадок осел, да?
Да, там нету примесей.
Так вот, было заменено 100 грязных допинг-проб, по оценкам Григория Родченкова, который сейчас в Америке сидит и рассказывает про нас вот такую вот нелепицу. Ах, как это ужасно. Допинг-офицеры, агенты ФСБ, сотрудники ФСБ работали в качестве допинг-офицеров на Сочинской Олимпиаде и полностью контролировали все стадии допинговых проверок. Вы верите этому человеку? Давайте проголосуем. Вы верите этому человеку? Вы считаете, что это могло быть на Сочинской домашней Олимпиаде? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет. 134-21-36. Позвоните, пожалуйста, по телефону. Я принимаю звонки по 7373-948. Алло, здравствуйте. Вы верите этому человеку? Здрасте.
Сергей, я, конечно, не уринотерапевт, но могу сказать, что если хранить правильно мочу, например, в обычном холодильнике без света,
да,
то в течение недели, двух-трех химический состав ее он практически не меняется.
Да.
Поэтому можно. Вполне возможно такое.
Скажите, а можно одну и ту же мочу за всех сдать? Все-таки я, как патриот, мог бы сдать свою за...
Я думаю, что это зависит от возможности конкретного организма взятого. Вот. Так что я думаю, что возможно, в принципе.
За всех, я знаю, такая. А? Побольше выпить липецкого бювета из патриотизма? Мне кажется, я бы засандалил, мне кажется. А? Сколько-то пробирок. А? Зажмурился бы и постарался. 7373-948. Пожалуйста, позвоните. 7373. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Ну, вы очень мало времени уже на обсуждение темы
спасибо,
оставили,
спасибо,
потому
спасибо,
что...
Спасибо, спасибо. Спасибо, что вы за мной проследили.
Тема огромная. Там, на самом деле, дальше же ведь пойдут убийства.
О чем вы говорите? Кого убьют?
Я серьезно говорю, потому что, ну, в феврале у нас скоропостижно ушли... Из жизни главные люди в РУСАДА.
Вон
один чё. 3 февраля, а другой 14 февраля.
Вон чё. Но нас-то, вот журналистов, нас с вами не тронут, я надеюсь, нет? Потому что мы патриоты и готовы пить липецкий бювет и писать за всех, а?
Нет, ну понимаете...
Вы готовы писать за сборную, скажите мне?
Умудрился свалить 24 января. А в феврале они уже, голубчики, пошли.
Подождите, то есть вот этот чел свалил в Америку в январе...
Да.
А в феврале...
Через неделю. И Мутко объявил 27 января то, что Родченков уже сидит. Он правда гений. Он ведущий специалист в безмире анаболиков. Ну, то есть...
Подождите. То есть Родченков слинял в Америку, правильно?
Да.
И сразу после этого умерли еще двое его коллег.
Конечно, начальники непосредственные. Он возглавлял лабораторию московскую, а они... До декабря возглавляли непосредственно РУСАДА.
Слушайте, как это непросто работать в этой сфере? Это спасибо.
Да, вы представляете, 52 года сердечный приступ. Такое случается, нервная работа, напряженная.
Нервная. Кофе с новокаином или как они дают это? Я забыл, как они дают для сердечного приступа, какое-то есть средство.
Не знаю, я еще очень молод, мне еще не давали.
Спасибо. Дают такое средство, я сейчас не помню. Кофе с чем-то дают, но не с новокаином. Сейчас не помню. Это там специально есть такой ФСБшный кофе. КГБшный, простите, не ФСБшный, а КГБшный кофе есть. Но, по-моему, туда кладут кофе с новокаином или с чем-то еще.
Новокаин это же вроде...
Не новокаин, а что-то такое, что-то быстро, очень действующее, очень правильно. А? Родченков родился в 58-м году, в «Москвич». Дело не в этом, что он родился в 58-м году. Дело в том, что он слинял в Америку в январе. В январе, когда начались скандалы вокруг нас. И сразу, как он уехал, вот говорит человек, его непосредственное начальство скоропостижно скончалось. То есть Родченкову, вероятно, предстояло тоже скончаться. Родченкову, но он увидел свой гороскоп, наверное, прочитал гороскоп. Слышите, некоторые газеты пишут...
На последней странице.
Некоторые газеты, значит, напечатали гороскоп. И Родченков прочитал, что февраль будет смертоносным. Смертоносным.
Неудачным для продолжения жизни.
Напомните мне, что подавали в КГБ? Что-то подавали в КГБ? Кофе с чем? Кто хорошо знает КГБ? Я не очень. Нет, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Новость, на самом деле, рассчитана на людей, которые, в принципе, не знают, что такое стероиды и как они действуют.
Прошу вас, введите нас все-таки.
Потому что, чтобы стероиды, во-первых, подействовали, их надо принимать месяц минимум или два, потому что они помогают быстро восстанавливаться, они не дают каких-то сверхчеловеческих эффектов моментально.
Да.
Это во-первых. А во-вторых,
выложи стероиды, мне, пожалуйста, с алкоголем,
профессиональным спортсменам, стероиды вообще нельзя совмещать с алкоголем.
Но они же, видите, они же не должны были потом долго жить. Там главное было показать результат, насколько я понимаю.
Так он не покажет результат, стероиды с алкоголем не даст.
Не даст, да? Хорошо, сейчас, секундочку. Значит, слушайте, я читаю. Триумфальная Олимпиада в Сочи, 14-й год. The New York Times опубликовал статью, основанный на признаниях бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который признался, что его задачей было как раз скрывать применение допинга. Одна из фраз, которую я вчера прочитал, но не в «Коммерсанте», была, что пока звучал гимн, мы бегали, подменяя мочу. Они подменяли мочу, там бегали. Вот что, они и применяли месяц, может, два применяли. Вы говорите, надо что, применять как можно...
Во время
они
гимна, применяли. Что ли, уходит из лаборатории?
Они говорили, что надо было быстро все это, быстро. Пока там звучали фанфары, какая-то такая фраза. Угу. Мы быстро меняли пробы мочи. Все вместе, там, вместе с офицерами спецслужб, как он говорит. Ну, прикинь, что? Же до известной степени мы доверяем этому или нет? Скажите, а мы же вот у нас с тобой голосование.
Я вам уже
мы этому доверяем, 58%. 58%. Ну, поголосуйте еще чуть-чуть, пожалуйста, я снова скажу телефоны. 58-42 у меня. Вы доверяете информации Родченкова, нашего руководителя антидопинговой нашей службы? Вы доверяете этой информации, что он подменял мочу в интересах советского спорта, российского спорта? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Вы ему не доверяете. Он врет, конечно, все. Оболгал он русский спорт. Оболгал. Ну и все. 57-43 у меня сейчас. 55-56-44. 57-43. Давайте я остановлю, потому что у меня шквал звонков. Но результат, в общем, тот же. А? Все, остановил. Все. 57-43. Напиши мне, пожалуйста.
Да.
Значит, 57% вполне ему доверяют. 43 не в силах. Не в силах довериться. Ну, не в силах. Это очень обидно, и мы поэтому не доверяем. Все, погнали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Прекрасно, товарищи. Подробная карта. Смотрим. 5 баллов было.
4.
4 стало, да?
Да.
Сейчас хорошо, потому что у меня грузится очень долго. Сейчас Яндекс же сам.
А я вам открыла.
А спасибо тебе большое, но я не люблю свою карту. Она у меня, потому что она у меня.
Симпатично.
4. Значит, на востоке от Реутов, Люберцы, вот это все. Совершенно ужасно на внешнем МКАДе. Вот не ездите туда. Третье транспортное внутри с 10 до 12 по цифру, почти до 12, до 11.30 по циферблату, напротив Сити и далее. Третье транспортное очень плохое внутреннее. Значит, Садовое кольцо при этом, смотрите-ка. Якиманка стоит. Набережные здесь стоят. Видимо, держат большой каменный или что-то, какой-то ад. И новый Арбат адский. Вот в этих краях, ребята, что-то происходит, наверное, знаковое, значимое и приятное для всех, поэтому ездить нельзя, а только можно валить оттуда как можно дальше. Договорились? Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 13 мая.
Подъем!